Народ, всем привет! Надеюсь, меня видно и слышно. Так. Да, Гамольский подъезжает. Сегодня, я надеюсь, ему осталось, написал минут 10, благополучно доедет. Видно, это хорошо. Да, Гамольский едет. Вот только что написал минут 10. Так, Питер, Москва. В общем, все на месте. Вот, кто не в курсе просто, кто на Игоря еще не подписан. Значит, он местный. Он живет на Петровке безвылазно. Вот, то есть... Никогда из Донецка не выезжал, всю войну здесь, 10 лет под обстрелами, несчастная Петровочка. Вот он вам расскажет, как чего. Вот давно как бы просили постримить с Игорем, и я думаю, вот-вот-вот-вот он уже подъедет. Так, да, сегодня день освобождения от фашистской блокады. И я просто прозрела от наглости немцев, конченых, которые, блин, вы не поверите, МИД ФРГ заявил, что блокада была одним из самых ужасных преступлений нацистской Германии, бла-бла-бла-бла-бла. Не прошло и 80 с копейками лет, как эти выродки помогают добивать людей, которых не добил когда-то Вермахт, в частности, на Донбассе. Просто нет слов. До какой степени конченые наглые мрази. Так, привет родному Херсону. Держитесь, родные. Ну, кто здесь из Херсона, кто сидит под корягой, ребята, вам привет. Да, тыцкаем ракету. Вот, пока народу мало. Вот, уже два опарыша есть охранотных. Так, 12 штатов США направили военных в Техас. Гегемон отвлечется от ситуации в Украине. Ну, посмотрим, разрулят или не разрулят. Как там чего? Тель-Авив, привет. Расскажите, как было воспринято промежуточное решение суда насчет геноцида по иску ЮАР. Так, Нижний Тагил, видно, слышно. Ну, я надеюсь, что Игорь расскажет, что там с этой выброшенной гуманитаркой, потому что... Мне он сказал, что там долго рассказывает. Надеюсь, расскажет на стриме, что там, как там. Так. Таганрог, привет. Нижний, привет. Москва, всем привет из-под коряги. Кто-то поди из Саларейха. Богучаны, Красноярский край. Так. Да, который грязный Гарри. Которого Dirty Harry. Паблик. Кто не подписан... Вот, в описании стрима линк на его телегу, подписывайтесь, читайте. Гамольского читаю лет 10, как и Татьяну. Ну, я гораздо раньше начала читать Игоря, так что да. Простите, у Игоря про Северодонец, знаю, что он помогает людям там. Сейчас он приедет, и сами все у него поспрашивайте. Я сегодня слегка замученная, потому что мы... Сегодня с Андреем съездили, развезли людям проднаборы, все это разгрузили, завезли брикеты, тоже разгрузили, так что я сегодня, конечно, слегка подзамученная, но ничего, Игорь приедет и поболтает активнее, значит, вместо меня, а то у меня что-то челюсть заплетается. Тема, если в начале войны враги были не лучше, изменилось ли что-то, а сейчас по вашей оценке, так все одинаковы. Никто не лучше, никто не хуже. У кого-то лучше одно, у кого-то другое. Вопрос в том, кто кого передавит, кто сколько ресурсов задействует. Он написал, что у двери секунду, сейчас спущу.
Ну, блин, вот я же говорю, я вспомнила, что ему капец, когда уже это самое, шапочный разбор.
Я сейчас объехал несколько магазинов, тоже попало, что мы с Астрахани записывали подкаст же сегодня. Угу. Начали искать, но денег сейчас там нет.
Так, проползай на скорее, одевайся, народ тебя уже даже заждался просто. Так, проходи, садись. Вот, Игорь сейчас сам вам расскажет, кто он такой. Простите за вопрос, а кто такой Гамольский? Садись сюда.
Какой кошмар.
Вот, садись сюда, да, садись, сейчас мы тебя отцентруем.
Ой.
Так.
Я сел, я здесь.
Сейчас, потому что я осталась без телефона, ё-моё. Так, сел. Видно, отцентрован. Все, вперед из песни, я пошла, это самое. Господи, я хоть телефон поставлю, разберусь с зарядкой. Расскажи людям, кто ты, что ты и все такое. Чай хочешь, кофе?
Нет, спасибо, я только выпил.
Все, тогда рассказывай, кто ты. Вон народ тебя очень многие ждал. В описании стрима я дала линк на паблик Игоря. Тебе слово.
Добрый день, меня зовут Игорь Гамольский. Я дончанин, вот, я сейчас спецкор здания Украина.ру, до этого был просто спецкор, вернее, до этого я просто занимался журналистикой, как, ну, сначала СВО, просто на общественных началах, можно сказать, вот, ну, а сейчас, вот, корреспондент издания. Что еще вам
расскажи,
рассказать?
Что ты живешь на Петровочке безвылазно.
Да, живу на Петровке. Ну, безвылазно, в смысле, я на ней родился, поэтому я там и живу. Да, я никуда не уезжал. Как был, так и остаюсь по своему адресу. Вот. Пару раз за все время уезжал, когда вырубалось электричество, и нельзя было работать. А так, все время, да, все время на Петровке. Как бы, ну, очень люблю свой район.
О, да, сейчас от него, конечно, мало что осталось, от этого района, но
ну, слушай, ну, как
следы бы... былой красоты все равно там еще остаются.
Ну, парк остался, он, правда, закрыт все время,
да.
Гулять нельзя, но можно выйти посмотреть, парк красивый до сих пор.
Выйти посмотреть, а если идти гулять, то можно наступить на лепесток или еще на какую-нибудь хрень, поэтому пока лучше не надо.
Ну, я вообще уже давно, к сожалению, да, как началось СВО, я еще первые месяцы гулял исключительно в знак протеста, да, против наших небратьев. Вот, а сейчас уже, ну, просто в какой-то момент стал, это такой неоправданный риск стал. То есть ты гуляешь, и по всем местам, где ты проходишь, все время прилеты. Поэтому я бросил это гиблое дело, к сожалению. Вот, но когда все-таки зачистят Красногоровку Курахова, я думаю, возобновлю.
Угу. Когда?
Когда? Ну, надеемся, что ждем, верим.
Ой.
Там еще Маринку тоже... Мы взяли Маринку, там от Маринки, конечно, осталось.
От Маринка осталось примерно ничего.
Нет, ну там этот, в принципе, это такое гора мусора и сплошное минное поле. То есть там втрясло и все заминировано.
Вообще все это у нас будет, конечно, разминировать очень-очень долго. Игорь единственный, кто освещал события с 13-го года. Большое уважение этому человеку. Видишь, хвалят тебя.
Ну, не единственный, на самом деле. Много нас было. Но это такой феномен донецкой благосферы. Донбасской, да? Если всюду благосфера формировалась как именно благосфера, то у нас в какой-то момент, естественно, все СМИ вышли, вот, а кто-то должен был говорить от лица Донбасса. И люди разных профессий...
Почему донаты не озвучиваешь, журналист? Хан Катян не буянь. Все, я тебя озвучиваю, постоянно читаю твои стишки. Это чувак, который за 300 рублей всякие стишки, четверостишья, это самое, фигачит. И я их даже читаю почти всегда.
Хорошие?
Ну, по-разному бывает. Бывают очень удачные, бывают так себе. Игорь, как вы стали журналистом? Ну и погромче, конечно.
Погромче. Как стал журналистом? Да просто захотелось мне быть журналистом. Я выбирал между всякими, типа, мужественными профессиями. И поскольку я в армии посмотрел, что такое там армия, да, и у меня были знакомые в органах правопорядка, я решил идти в журналистику. Я всегда довольно неплохо писал, я патологически любопытный, поэтому как раз нашел себя. Правда, по-моему, в 18 году, в общем, я работал до конца 18-го в бригаде «Восток». Потом я оттуда ушел и, в общем-то, завязал с журналистикой на несколько лет. Началась СВО и снова захотелось вернуться. Ну, как-то так. Вот. Вообще, журналистика это такое. Я, наверное, один из полутора журналистов здесь, кто работает, кто реально учился на журфаке.
Сколько а где ты учился на журфаке?
Я учился в ДИСО.
Это он... что, расшифруй?
Был такой Донецкий институт социального образования. Вот он закрылся, к сожалению, в начале войны еще. Я периодически там проезжаю, он на Мира. И так грустно смотрю, иногда выйду посидеть возле корпуса. Очень интересная была история с ним. Ну, в какой-то момент акционеры просто слили. Довольно хороший вуз. То есть они там что-то его закрыли. Сначала начали закрывать факультет, и в итоге закрыли все. Вот. Не так давно, когда мне на связь выходил идейный вдохновитель вообще всей этой истории, то я за вами вот узнал, что вы учились в ДИСО, там я за вами слежу теперь. Вот.
Рассказывал. А почему следить только потому, что ты учился в этом ДИСО?
Ну, видимо, он как бы начал читать, а потом где-то вычитал, что я в ДИСО учился или услышал. Говорит, приятно.
Отличный вопрос. Игорь, скажите, пожалуйста, как вас угораздило связаться с Татьяной? Это прекрасно.
Ну как, в смысле угораздило? Еще во времена Фейсбука, пока нас всех оттуда не выперли, мы были друг у друга в друзьях, мы друг друга читали, и как бы так получилось, что мы знакомы, да. Вот, поэтому я не знаю, как это, как угораздило. Меня, знаете, я знаю, наверное, ну не всех, но очень многих знаю, со всеми общаюсь, поэтому иногда даже вот в публичной плоскости это как-то попадает. Но в основном я знаком со всеми.
Так, смотрел ролик про обувание у Соловьева у «Призрака на Воросе». Татьяна начал прям вашими мемными фразами говорить. Так задорно смотреть. Ой, слушайте, я вас умоляю. Не раз сменит молодая дева мечтами новые мечты. Так, вот, тебя спрашивали уже не первый раз, как обстоят дела в Северодонецке. Ты ж туда ездишь?
Я ездил туда. Ну, в основном я езжу как бы мимо. Потому что через Северодонецк мы едем на этот, на
Сватово Кременная,
да, на Кременную. Да как обстоят дела, ребят? Ну, Северодонецк, конечно, когда-то нам казалось, что Северодонецк сильно разрушен, он действительно сильно разрушен, но и близко не так, как та же Попасная. Там, ну, он, да, он сильно разрушен достаточно. Там идет восстановление, там периодически что-то строят, но я не могу сказать, что это как Мариуполь. Нет, близко нет. Что-то где-то строится, да, там есть ребята, возят гуманитарную помощь, вот конкретно.
Народа много там осталось.
Да прилично. И многие еще возвращаются, опять же.
Ну, туда. Северодонецк на самом деле такой был довольно-таки жирный город. Я в нем была перед войной. Туда перенесли апелляционный суд Луганской области. И я, естественно, туда ездила по своим делам. Вот город как бы сохранил следа былого величия, что называется, вот перед войной.
Ну да.
Он был вполне себе такой вот приличный город. Вот интересно съездить, что от него осталось, посмотреть. Но у меня все никак руки не дойдут.
Там вообще здорово, там рядом, вокруг же хвойные леса.
Да, вот эти, да, вот, там очень красиво. Вот действительно был очень такой приличный город.
Вот. Ну, все равно ребята собирают вот гуманитарку туда, возят старикам, возят деткам. Ну, ситуация там не сказать, что прям хорошая, к сожалению.
Ну, и как в Лисичанске, собственно, города-спутники. Вот, про Фадеева скажи, вон это самое. Володя даже перепостил твои эти, как видел. Вот, интервью с Фадеевым. Вот люди спрашивают, фильмы у него очень крутые, почему их нет на экранах?
Почему нет на экранах? Потому что Макс, он человек вообще абсолютно без всяких скидок гениальный, но надо знать Фадеева. Фадеев – это вот олицетворение скромности просто. Он очень скромный, очень застенчивый и
непробивной. А скромность, как известно, путь к безвестности.
Да,
скромность,
да, да,
украшает, да, только тех, у кого нет других украшений, а у Макса их более чем достаточно, поэтому очень за него обидно.
Благо, возле Фадеева есть Серега Белоус, который менее скромный, он Фадеева практически вот так вот таскает за собой всюду, пытается пробиваться. И все-таки Серега, он такой, как динамо-машина, он это все дело вперед толкает. Но да, к сожалению, вот Макс такой скромник, я вам скажу, чтобы его там разговорить на интервью, он очень много интересных историй знает. Интервью было прям очень интересное с ним, но вот его надо было выловить. Мы очень долго с ним обсуждали, потому что он тоже постоянно перемещается, постоянно в своих делах. Он-то периодически что-то, я ему там им что-то редактирую, но, к сожалению, да, у меня очень мало времени, и я постоянно забываю о том, о чем вы там меня просили. Возможно, если бы я был поосторожнее, фильм уже вышел по Мариуполю. Ну.
А где вышел? Ну вот где?
Ну, они выпускают на своих площадках, но я так понимаю, они сейчас хотят еще какие-то стриминговые площадки задействовать. Да, к сожалению, вот так получается, что лучшее документальное кино, оно не выходит на государственных площадках. Ну вот, не выходит. И опять же, мы вот разговаривали об этом с Максом, да, и Макс говорит, вот там кинематографисты мне говорят, у тебя в фильме мало драмы. Я говорю, там есть сцена, где воробей из Сомали берет пацанов мобилизованных, говорит, так, кто-нибудь что-нибудь умеет? Они говорят, нет. Так, давайте быстро, пулемет, вот так, снайпер, давай. И в этом столько драмы, потому что все эти парни погибнут, включая сомалийцев, да, там каждая сцена драма, там куча сцен, которые, ну, просто, поверьте, вы будете рыдать. Ну вот, я не знаю, там кинематографисты, наверное, привыкли в Берлине смотреть фильмы про грустящих, тоскующих геев Свич, поэтому им кажется, что вот это драма. Нет, драма там. Вот вас не поймешь, что громче, то нечисти, то...
Ой, слушай, меньше ориентируйся, тут бывает целая куча троллей и провокаторов, которые специально пишут всякий бред, чтобы мы на это отвлекались. Почему в севере нет связи? Известно, когда будет. Всякие наводчики, как я думаю, всегда найдут возможность выехать и найти связь, а старички не могут скорую вызвать.
Почему нет связи? Слушайте, ну в ЛНР вообще какая-то очень странная политика в плане связи.
Да. Лугаком это даже по донбасским меркам вечный анекдот.
Это днище вообще.
Это да, это просто адское
днище. У них Феникс лучше работает местами, чем этот Лугаком. Сейчас вот у них только появился мобильный интернет, и это стало локальным мемом. Все коллеги, которые приезжают в ЛНР, такие, господи, здесь работает мобильный интернет. Вот. Ну, очень небыстро там это все идет. С другой стороны, ребят, ну вот на запорожском направлении, да, допустим, в Фрифронте, вот у них там плюс 7. Туда ближе к Энергодару подъезжаешь, весь этот плюс 7 заканчивается, там тоже связи нет.
Угу. Пропустил начало, о каком фильме речь? Ну, у Макса масса фильмов. У
Макса
вот фильмы.
Очень много. Я сразу рекомендую загуглить «Призраки солдаты забытой войны», они на Ютубе есть. Там есть его «Батальон» про Моторолу. Очень много сейчас там уже несколько трейлеров, несколько отрывочков из вот «Мариуполь на краю бездны» или «У края бездны», я все время путаю. Найдите канал Макса Фадеева на Ютубе, там очень много реально очень хорошего контента. Вы просто вот, если вас интересуют документалки, история донбасского конфликта, вы просто туда зайдете и пропадете часов на 20 минимум. Что снимал он давно, снимал качественно, снимал прям вот, что называется, прям с нуля.
Противно от всего этого, обидно за Фадеева и за нашу документалистику. Ну, как бы, я не знаю, как пробиваться на экран, от кого это зависит и все такое.
На самом деле, с документалистикой, ну, не все так плохо. То есть, ребята с того же Арти, они там много хорошего делают. Другое дело, что, ну, у Фадеева это прям гениально. Это прям монументальные вещи, которые будут смотреть люди через 20, 30, 50 лет. То есть, это вот прям шедевры. Без всяких скидок, я повторюсь.
Да. Игорь, правда хорошо говорит по-украински? Ты еще не забыл украинскую мову?
Я ее понимаю. Я читаю на украинском, я смотрю на украинском, я не могу говорить. Ну, так же, как я не говорю на английском, хотя я понимаю.
Ну, просто понятно. Того, что то есть у тебя пассивный язык. Вот Андрюха Горловский, вот он шикарно говорит по-украински.
Ну, а тренироваться,
да,
конечно. Да.
И Рагульё его вообще от своего не отличает, и благодаря этому он с них такое выуживает. Я просто иногда смотрю и балдею.
Ну, зато я говорю по-ляныте хорошо.
Вот,
я всех научил, я всем всегда рад, всех научу говорить это по-ляныте.
То есть люди разные. Вот у человека язык только пассивный. И очень много таких людей, у кого язык пассивный, они все понимают. То есть отличный словарный запас, но говорить не могут. Да, такое есть явление, что поделать.
Опять же, да, когда ты долго не практикуешься, это просто, ну, когда ты говоришь, ты чувствуешь себя глупо, потому что ты уже акцент не выдерживаешь.
Ну да, украинский очень сложный именно фонетически, это правда. Так, есть на Ютубе пока еще Макс Фадеев, я так понимаю, да? О, расскажи про выброшенную гуманитарку, ты обещал.
Да, в общем-то, пока нечего рассказать особо. То есть, я так понимаю, что какой-то факт имел место, там действительно что-то есть.
Но, ну, засняли же в конце концов.
Да, но гуманитарка это или не гуманитарка, там трудно понять. То есть у меня есть подозрение, что там что-то наши не братья еще мутят. Вот. Я туда сам не поехал, потому что у меня просто не было на это времени. Вот. Но я так понимаю, что там история какая-то очень мутная. Я очень сильно сомневаюсь, кстати, да, тут еще такой момент, ребята.
Но там же была машина с русскими номерами, этот чувак, который снимал видео, который, собственно, и поднял весь этот хипиш.
Ну да, только он как-то больше нигде никогда никуда не светился, ничего больше не говорил. Вот. Тоже какой момент? Есть подозрение, почему, что это какая-то инсинуация? Потому что это очень сильно бьет по волонтерскому движению. Да? Ну, когда...
ну для этого, я так понимаю, и было это, да, разогнано.
То есть, скорее всего, для этого и затевалось. Потому что, ну, насколько я понял, там не нашли ничего такого. Есть какие-то элементы, но эти элементы могли собрать, ну, буквально по каким-то отбитым позициям вообще без проблем. То есть даже по брошенным каким-то позициям, даже просто где-то, где угодно.
Ну, это крайне мало реально, чтобы кто-то у нас уничтожал гуманитарку. Здесь всего не хватает, это бред. Люди просто все, что только есть, растаскивают, и чтобы кто-то целенаправленно уничтожал гуманитарку, ну, я поверю скорее, что луна на землю упадет, чем кто-то на Донбассе будет что-то полезное вот так уничтожать. Это нонсенс просто, такого не может
да,
быть.
Да, ну, безусловно. Просто, ну, все возьмут, я знаю, вот есть даже не подразделения, а просто, ну, разные организации, которые возьмут все просто гражданским раздать. Потому что, да, всего не хватает.
Если бы вы видели, в каких условиях люди живут на линии фронта, и что они только не забирают, вы бы поняли, что это крайне малореально.
Ну, орудийные ящики забирают на расстоянии.
Орудийные ящики, да, естественно.
Аж бегом, даже просто проложить эти.
У нас из орудийных ящиков, в том числе, и строят всякие строения. Передувают их пеной, я видела, да, на линии фронта в разрушенном доме. Значит, они сделали из орудийных ящиков, передут их пеной, просто загородок, где они делали первичную обработку 300-х.
Да.
И потом их уже забирали.
Даже
а что,
проще.
Тепло, удобно, офигли.
Да даже проще, берут просто гражданские дома, вот где люди живут, у них окна давно уже выбиты, фанера это не держит, она такая, и берут эти ящики.
Хлипенькая, да?
Долбят
просто
на
ящики.
Сектора и просто забивают окна ими. Поэтому
да,
даже
чтобы кто-то такое выкинул, ну это невозможно просто, потому что ну, это стройматериалы, это ценность. Поэтому думаю, что это все вранье, какой-то вброс. Ну, раз тем более не нашли ничего, и этот тип, который это снял, больше не светился, ну, похоже, да, на какую-то дискредитацию.
Ну, тем более, это очень легко сделать, на самом деле. Легко организовать. А то, что там показали, показали носилки какие-то. Ну,
ага, ну,
эти так... носилки можно взять, извините, на
любой
позиции.
Где угодно,
да.
Это точно. Их там валяется много. Привет из Франковска, Игорь. Рад видеть вас на стриме, Татьяна Николаевна. Спасибо за ваши посты, статьи. Это, к слову, что нас никто не ждет на Запукре. Да навалом народа нас там ждет.
Да ну, вот когда говорят, что там все, не
да,
все такие.
Все,
у меня есть друзья, которые мне постоянно сбрасывают что-то, ну, какие-то очень странные вещи, что происходит на Украинушке, да. И в какой-то момент мне просто говорят, слушай, может, ты не будешь это публиковать в канале? Я говорю, почему? Ну ты-то поржешь, говорит, но люди, у людей это такую ненависть вызывает. И нам бы не хотелось, чтобы думали, что мы вот в это все верим. Ну, там какие-нибудь там очередные сборы, очередные лохотроны, там, это же все у них там реклама, все какая-то наглядная агитация. Мне там фото сбрасывают, говорят, ну не публикуй, потому что сейчас опять будут у тебя в комментариях над нами там глумиться. Вот, mm-hmm. Поэтому, да, очень много людей, кто нас поддержит, кто пишет, там среди ночи напишет, там, этот, удаление 2 минуты, он mm-hmm. там пишет сообщение, он сразу
увидел,
исчезает.
Увидел, что прочитали,
да.
И оно сразу исчезло. Люди боятся. Ну, все вменяемые люди, в принципе, на Запукре согласны с тем, что никогда Украина не жила так хорошо, как при СССР. Mm-hmm. Ну, это как бы очевидно. А когда начинают рассказывать, как гнобили украинцев в СССР, ну да, наверное, потому что Брежнев у нас был генсеком. Так гнобили, просто караул.
Слушай, ну у меня вся родительская библиотека на украинском языке.
Да, естественно.
И
просто...
там издания просто разных годов,
просто...
от 20-х.
В чем суть вопроса? Вот кто не жил в Украине, они, наверное, этого не знают. Самые жирные книги, самые ценные, которые хрен вообще купишь, все были в изобилии в украинском переводе.
Да,
и
да.
Вот народ знал язык хотя бы пассивно, покупал и как бы не парился.
Ну вот все вот эти три мушкетера,
граф Монте-Кристо, все, попробуй, купи на русском. А на украинском, пожалуйста.
Да, вот такая вот правда жизни.
Такая правда жизни, да. На национальных языках книг было навалом. И кто их знал, и переводы, кстати, очень и очень неплохие. То есть вкладывался Советский Союз со страшной силой в развитие языка,
культуры.
Литературы, культуры. Это к вопросу о том, что сейчас нацики задвигают, как бедненькую украинскую культуру гнобили. Пурга это галимая.
Ну, это всегда смешно, когда ты им фотографии книг просто сбрасываешь
да.
с датами издания, а они просто начинают на тебя кричать матом,
да,
и все.
Да, да. Что это все на Мосфильме снято. Так, я с вами с весны 22-го. Сказать, что прозрело, ничего не сказать. Спасибо Володе, Андрею с каждой пенсии, Каменск-Уральский, сети, свечи, одежда, готовим супчики, БП. Всего не перечислить. Знаешь, вовлеченные люди.
Ой, слушай, тут с этим вовлечением. Мне вчера, позавчера, по-моему, женщина написала, говорит, вот я там это, всю зарплату перевела, мне пока не надо. Я, ребят, я понимаю, что, ну, это лично мое мнение. Послушайте, я понимаю, что, как бы, вовлечены все дела, но, поверьте, жить все равно нужно. Не надо вот все отдавать фронту. Все-таки прям вот такой-то тяжелой нужды, наверное, все-таки нет.
Ну,
да?
Чтобы все отдавать, такого, конечно, нет.
Участвуйте, ради бога, но когда мне человек говорит...
Без фанатизма. А если
я себе, говорит, сапоги зимние куплю, это же не будет считаться, что я у фронта украл? Да бросьте, прекратите.
Ой, люди, подскажите, пожалуйста, не разрушена улица Днепродзержинская в Донецке? Нет информации в инете.
Улица Днепродзержинская у нас в каком районе?
Я не знаю даже, надо посмотреть.
Ребят, будет. Ну прям, чтобы вся улица в Донецке...
Все даже Стратонавтов не вся разрушена, да. А остались некоторые дома. Вот,
да, там даже люди живут, кстати.
Да.
Мы как-то, да. Ехали с позиции и что-то по поселочку едем, и тут бабушка идет с сумками.
Дело в том, что Стратонавты, вот эти вот все переулочки, которые от них отходят, там массово живут старички, мы их с Андрюхой кормим.
Да не только старички. Мы как-то ехали из-за...
В основном, конечно, старички.
Девушка идет, и вояки такие, откуда такая девушка здесь? А я говорю, ребят, скорее всего, эта девушка там в 14 году еще воевала, вы для нее пацаны.
Да, вы для нее никто, и звать вас никак. Так что да. Так.
Не могу смотреть такие фильмы, душа рвется. Ну да, есть такое.
Да, есть люди, которые не смотрят такие фильмы. Это понятно. Так более того, я тебе скажу, масса людей, даже наши с Андрюхой, отчеты не смотрят про помощь мирняку. Говорят, мы и так верим, что там полный трэш, мы лучше деньги скинем, а досматривать не будем.
Слушай, ну их тяжело, даже мне тяжело.
Тяжело, я согласна. Возить этим людям тяжело. Там, когда они тебя тискают, благодарят за какую-то, блин, собственно говоря, кулек какой-то еды стоимостью 1500-2000. Но это, конечно, катастрофа. Но это им спасение на ближайшие 2 недели. Вот расскажи, как с транспортом. Вот. История про село Александровка. Здоровое у нас здесь есть село.
Да это же не село, это по сути дела...
Ну, пригород Донецка, да.
Ну,
да, это кусок
Петровского района. Да. Такой мостик между Донецком и Марьинкой.
Да, кстати, украинское село. И тут много таких.
Вот.
И в это село люди обращаются. Вот у нас отменили последнюю маршрутку. Мы начинаем дергаться, я вон Игорю кидаю все это дело, что вот в чем дело, там к властям обращаемся. И выяснилось, что дело не в деньгах, дело не в транспорте, дело в том, что невозможно найти водителя, который согласится туда ездить.
И это даже не вопрос страха, просто, ну, не хотят, ну, некому работать.
Некому, да. Это, ну, вдобавок, когда у нас начались сбросы, чуть ли не каждый день у нас кого-то убивают, люди понимают, что эта маршрутка, это как бы реальная цель. Не останавливаться она не может, только она остановилась, скорее всего, по ней прилетит. Особенно, если нацики срисуют, что она ездит как-то регулярно.
Да, если она, даже если она просто, она быстро так не едет.
Она настолько быстро не едет. Это мы на броневике несемся так, что аж трусит. Глядишь, чтоб не разнесло ничего. Вот люди остались без транспорта. Все, транспорта нет. Как работать? На что жить? Огромное село.
При этом это же вообще такая, знаешь, очень показательная история. Потому что нам 2 года рассказывают, почему вы не уедете из Донецка, вы мешаете военным. А потом говорят, а вот нет ни света, ни воды. А как? А почему никто не делает? Это потому что людей нет.
Кто будет делать?
Ну, люди, люди вас слушали, там, кого всех вот этих вот, которые кричали, что вы должны уехать. Люди эвакуировались, а работать некому. У нас на водоканале, мне, я повторюсь, один сварщик работает. У сварщика зарплата, по-моему, 1014. Я боюсь соврать, но мне примерно в таких вот порядках сумм меньше 20 тысяч. Вот. Он работает вот там, где вот совсем стреляют. Поэтому он один, а их надо 10. И вот у нас всюду так. Когда говорят, что Донец грязный там стал, Донец какой-то, так, ребят, людей нет.
А кто это будет вывозить? Особенно с обстреливаемых районов. Конечно, там лежат горы мусора. Ну а как же? С садиком с этим 314-м. Удивляются, как это не могли найти бригаду с первого раза, а нашли только с 6-го. Ты смотрел эту эпопею, как мы этот 314-й садик, блин?
А, да-да-да.
Ну вот, Люди удивляются, почему никто не хочет крышу крыть на 314-м садике. Удивительно такая, просто внезапно. Даже не знаю, блин, что сказать. Расскажи про 314-й садик. Он у тебя там рядышком.
Так это, ну, слушайте, ребят, дело в том, что, вот, допустим, все школы в Петровском районе, они все обстрелянные. И все придется восстанавливать, некоторые прям конкретно восстанавливать. С детскими садами тоже похоже. Я так понимаю, что наши пушистые недрузья, они экстраполируют там свои какие-то привычки, да, что они там размещают свои войска, они это все переносят на нас, они все эти школы, детские сады бомбят постоянно. Ну, обстреливают, не бомбят. Нет у них бомбардировщиков. Вот. Ничего там ремонтировать, ну как, ну возможно, но это очень опасно. Поэтому, допустим, приезжие эти все ремонтные бригады, они там работать не хотят. Киевский, Петровский район, нет, даже Кировский так, не очень. Там дороги почему у нас не делают? Ну, именно поэтому. Поэтому найти людей, которые согласятся там чего-то ремонтировать, и, блин, вылезать на верхотуру, например, крышу, например, крыть, ну, это должны быть люди не робкого, а десятка.
Ну вот, согласилась только 6-я бригада, причем из местных.
Ну, местным не привыкать.
Ты видел, что охрана-то понаписывала?
Чем?
Что нас всех посадят, что деньги были из банка приколов, что на самом деле ничего там не отремонтировали, что воспитательницы не похожи на воспитательниц и так далее. Ну, в общем, ну, охранота... А, и нас посадят на 3,5 года, потому что мы нарушили порядок там какого-то там финансирования, короче. Я себе представляю проверяющих, которые приехали в благословенный 314-й садик проверять, что там отремонтировали. Да они носа не высовывают с премьер-паласа, и то туда прилетает.
Буквально недавно была такая же история про больницу у моих знакомых. Там тоже вот люди могут собрать, там есть какая-то организация, которая может дать деньги, но там, поскольку это все должно быть через... как-то Минздрав, сложно, у них крыша течет. Вот течет и течет, ну, она от этого не перестанет течь. Ну, кстати, я заметил, вот я только опубликовал анонс твой, репостнул, да, боты набежали сразу же, у всех наготове сразу какие-то видосики, какие-то вопросики, вот они...
Крымский мост, Путин, ла-ла-ла, ну, все по классике, я так понимаю.
Ребят, я вот вам честно скажу, я очень сильно завидую людям, у которых есть время на вот эти разборки с ботами, какие-то там разоблачения, на какие-то охраны.
Я их просто баню.
Ну, это очень счастливые люди, видимо, у них есть деньги, есть ресурсы,
время и вдохновение, да. Не, ну им за это платят, их же кто-то нанял, они же не сами этим занимаются.
Слушай, ну есть другие способы заработать.
Ну, вот, вот такие вот у них это самое. Вон, читала в комментах, писала женщина, что ходила, смотрела по поводу гуманитарки, в самом этом населенном пункте ничего не увидела. Ну да, в Амвросиевке очень многие пытались ее найти, в этом-то и дело.
Да, да.
И никто ничего не нашел. И люди сказали, что или ее так хорошо зарыли, или это изначально пурга голимая. И склоняются к тому, что это голимая пурга. Вот так. Игорь такой молоденький, бля, сейчас еще повлюбляются в тебя.
Мне 35 лет, люди добрые, я просто побрился.
Вот.
Я уже
тут
не выгляжу.
Трубнику вечно всякие сердечки пишут, теперь и тебе будут писать.
Не, ну это неплохо, я же не женат, поэтому вдруг когда-нибудь я все-таки, да, война закончится, и я оттаю, и я забочусь этим вопросом, но пока нет, ребят, пока нет.
Хорошо жили при СССР, но были периоды непростые. До сих пор все вспоминают всякие 20-е или послевоенные годы. Так что было не всегда, помнить не хотят. Не, ну понятно, что СССР как бы за свою 70-плюслетнюю историю был очень-очень разным.
Не, ну ладно, сейчас-то как вам? Нормально всем?
Сейчас, ой, просто восхитительно.
Хорошо ли живется, ребят?
Я тебе хочу сказать, что вот бродила я по Новодевичьему кладбищу, и вот смотрела, вот кто хоронили, кого хоронили, то есть кто считался самым крутым и достойным похорон на самом крутом кладбище страны в разные годы. И там вот плавненько шло от старых большевиков, вот 20-е там и так самое, потом там партийные деятели, там все такое, потом военачальники, все такое, потом 50-е всякие конструкторы, изобретатели, промышленники, 60-е там коммуняки и все такое, и вот плавно докатились до Горби. Ну позорище же, блин. Ну вот, вот что, чтобы посмотреть, кто самый крутой в данной стране в конкретный период времени, это действительно надо ходить по самому крутому кладбищу страны, а именно по Новодевичьему, и смотреть, кого там хоронили в какие годы.
А как там потом Коли Саратовские все эти, они там лежат же?
Там кого только не лежит. Кто в свое время в 90-е мог каким-то образом там похорониться, ну как бы вот на то они и 90-е.
Сталина не любят, Сталин организовал оборону Царицына. Я просто представляю, как Горбачев бы организовал оборону чего-чего, ну чего-нибудь.
Фороса, блин.
Этого, я не знаю, Чуйской долины.
Да, вот это разве что. Не, ну это и так всем понятно. Но вот сама процедура верификации, так сказать, кто в какой-то период времени жизни в стране считается самым крутым. Вот всем рекомендую. Кто будет в Москве, вот просто приедьте на метро «Спортивное», сходите на Новодевичье кладбище и вот все узнаете. Вот видишь, у нас вот от Иры Иоли из Одессы для Владимира Грубника. Вот так. Чудовище будет польщено. Аж 200 евро. Ну так, напоминаю, что денежки у кого в рублях и в белорусских, кидайте непосредственно на карты Володе, Андрею, в Кошкин дом, Ире Воле в четыре лапки. Вот, а сюда кидайте только из-за Бугорья, потому что на донейшн очень небольшой процент вывода. Сразу подумала, что выброшенная гуманитарка — акция против Грубника и Монтян. Не Соловей ли организовал? Слушайте, у нас тут невероятное количество волонтеров, всяких разных. Вот объясни систему, что куча народа, небольшие, так сказать, сборы, не крупные волонтеры и организации непосредственно работают с подразделениями. То есть то, что у нациков начиналось еще с 14-го, да, у нас вот более-менее доползло вот только на окончание второго года войны.
Ну вот,
живым, ты что же собираешь?
Я сам не собираю, я сам вот один раз помог собрать на аптечку и все. Вот. Я не умею с деньгами обращаться. У меня есть там Федя Громов, который коллега мой. Вот, как это обычно работает? Вот, допустим, вот ребята мои знакомые, они там... Страйкбольная тусовка, да, московская. Вот их друзья пошли воевать. Они связались, узнали, чего-то не хватает. Сначала просто что-то собирали, потом там начали картинки рисовать, разыгрывать на аукционах, потом там свое снаряжение продавали или отправляли. И постепенно вот они дошли до того, что они уже там организуют сборы, возят. В масштабах армии это, понятно, там капля в море. Но для одного конкретного подразделения, там, для одной там роты, например, разведрота, да, им там нужны условно птички, нужны бензопилы.
Это целевые сборы, то есть людям собирают именно на то, что им критически надо здесь и сейчас.
Да, 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 да. То есть это маленькие команды на вот, да, работу, да, каждого с каким-то
вот
подразделением.
Грубник уже стал настолько жирный и масштабный, что ему в бот не допишешься, там огромная очередь. А людям надо здесь и сейчас. И они обращаются к волонтерам поменьше, поменее масштабным. Не все могут так, как Маня, сесть тут со мной, забухать и собрать почти 3 миллиона на Манина подрать. Ты в курсе, да? Мы Мане моей одноногой собрали почти 3 миллиона, она там столько всего накупила. Вот так. Не все так могут. Куча людей не пиарные, никому не известные, но это чьи-то лично знакомые. И вот люди, которые лично знакомые, собирают, вот кто-то верит конкретно тебе, там, твоим друзьям и так далее. И люди собирают хоть на что-то. И это как бы для небольших подразделений, нераскрученных людей, это огромная помощь. Слушай, и именно на этом Саларейх и живет с 14-го года. У них просто это уже очень давно.
Есть даже те, кто не собирают. Я вот много знаю таких, кто там, условно, там это московские бизнесмены уровня там топ-100, угу, которые собрались, что-то посвязались там с какими-то своими знакомыми, ага, им нужно то-то, то-то, они поехали там, на несколько миллионов купили, привезли, отдали и уехали.
Да?
Им не надо...
Им не надо собирать, у них свои деньги есть.
Да, им, во-первых, не надо отчеты делать.
Самим себе,
им,
да.
Да, во-вторых, им не надо пиариться, потому что они и так в своем,
да,
кругу.
Они самодостаточные, да.
То есть они заняты другими вещами. И это очень много таких историй. Вот буквально недавно в Русь отвозили ребята. Там тоже мужичок говорит, ну мы с друзьями собрались, прикинули, а почему надо ехать делать. И,
ну, да,
купили машину, повезли. Они говорят, мы даже не знаем эти подразделения. К нам,
конечно,
обращаются, мы знакомимся, приехали, отдали.
Да, тоже
то есть
таких
такого
много.
Тоже хватает.
Но это... Скажем так, это общеполезные вещи. А Грубник уже перешел на специфические, на все эти вот выносные антенны, на связь, там, на мурзоскопы и на все остальное. То есть высокотехнологичные вещи, то есть специфические, которые нужны. А люди в основном покупают то, что, ну, каждый может купить. Там всякие машины, там теплаки, которые стандартные, все такое.
Ну,
то,
да,
есть это,
да,
разные виды помощи, скажем так, но нужна любая.
Нет, ну есть там какие-то, да, у людей подвязы, они там специфическую оптику покупают.
Да, 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 особо на снайпером там и все такое. По делу Берега заходите к Мурзу на страницу, нам пишут из Янины, и тупо поиском ищите дело Берега и все читаете. О чем нельзя говорить на стриме? Что я вам буду пересказывать, если Мурз все в деталях описал? Залезайте и читайте. И Мурз на стримах 100 раз об этом всем в деталях говорил. О, там даже есть фильм про штурм моих родных черемушек, которых больше нет. Спасибо Максу за подобные фильмы. Пусть смотрят и те, кто лежит в теплой Анне и думает, что к ним не прилетит. Ну, судя по тому, как мы воюем почти 2 года, прилетит очень многим еще, к сожалению.
Очень много теплых ванн.
Да, с теплой саниной, как я говорю. Ой, вот такая вот печалька. Я в ипотеке донатить не могу, ибо даже на еде экономим. Отрабатываю языком. Уже несколько человек подписаны на Монтян. Это именно то, чем мы занимаемся. Мы делаем горизонтальные связи. Мы сводим людей друг с другом. Вот я надеюсь, что вы подпишетесь на Игоря, кто смотрит, кто будет пересматривать стрим. Напоминаю, что линк на телегу Игоря в описании к этому стриму.
Кстати, про горизонтальные связи. Мне кажется, это уже, знаешь, словосочетание 2023 года. Потому
да.
Что...
От меня пошло, горжусь.
Как это работает? Я помню еще, мы говорили об этом с покойным Максом Фоминым, ну, Владимиром Татарским. И вот ты приезжаешь в одно подразделение, здесь пацаны умеют делать что-то. Ты знаешь, что там в другом подразделении умеют что-то из этой же сферы, ты их связываешь, они уже общаются напрямую, тут кто-то третий подключается. И вот так вот, ну и опять же, так же с гуманитаркой, так же со всем. Ну,
помощь котикам для Михайла. Вот, пожалуйста, 100 евро. Народ, кто из-за границы, кто может донатить вот сюда в валюте, только в валюте сюда кидайте. Все остальные, кто в рублях и в белорусских, кидайте непосредственно на карты.
Слушай, помощь котикам, блин. Кто бы знал, как у нас все плохо с этим.
С котиками? Ой, с котиками у нас просто катастрофа,
у меня уже
к сожалению.
6, Таня, у меня уже 6.
Ты уже 6 котов? Там 3 коташ.
У меня было 3.
Я же помню, что у тебя был 3 коташ, а тебя уже 2 3 коташ.
Да, да. Я взял одну сначала, она умирала, мы ее выходили. И потом двое, они в подъезде жили там, больные. Тоже вызывали им врача. И тут в подъезде ремонт. Я их забрал домой, чуть-чуть полечили. Ну и как-то они прижились. Вот теперь все вместе живут тоже и долечиваем.
6 котиков, тихий мрак. Ну ты даешь. У грубника аллергия. Мне пришлось выбрать между грубником и котиками. Пришлось выбрать грубника. Хотя иногда я сожалею, что я сделала такой выбор, когда рычу на него. Так, украинское село, это если там живет большинство говорящих по-украински. Но оно изначально украинское. Естественно, старики там до сих пор и по-русски-то толком не говорят. А молодежь, конечно, уже говорит по-русски, потому что столько времени уже как бы. А старички, да.
Так что ж, так это ж Донбасс. Сюда.
Это Донбасс, кого сюда только не завозили. Каких только сел у нас нет.
Какие есть? Греческие точно есть.
Матерную частушку, помнишь, шахтерскую, украинскую?
Нет.
Як приїхав я в Донбас вугілля копати, а воно ж таке тверде, в рот його їбати.
А, да.
І я теж була в Донбасі, вагонетку перла, аби не моя пизда з голоду померла. То есть это люди, которые шахтеры, которые приезжали, в том числе со Львовщины, там же тоже есть шахты. Они приезжали сюда, ну как бы, ну здесь и жили.
Ну там такие шахты, я помню, я ездил как раз перед войной, я успел на Волынь попасть, и там что-то шахты, ну типа 2 ведра в год добывают, короче.
Не, ну по сравнению с донбасскими, понятно, что
да.
Как бы вот.
Ну то есть у нас есть самые разные.
Кого тут только
села,
нет.
Да.
И все было нормально, и никто по этому поводу не парился. Греческих сел навалом, там с Артанатом и окрестности, то есть под Мариуполем. Вот. Украинских сел в окрестностях Донецка очень много. Ну, естественно, сейчас они все уже там только старики по-украински говорят, а молодежь, конечно, уже по-русски.
Ну, так урбанизация же.
Урбанизация, тут ничего не поделаешь. Андрей Горловский на месте постоянно стримит, а куда он денется? В телеге он. На месте Андрей Горловский, все с ним нормально.
Поэтому, в общем-то, все эти разговоры про то, что у нас там на Донбассе какая-то украинофобия. Когда
какая
слово.
Фобия?
Я могу
все
сказать...
Все вообще плевать.
Про фобию это вот эти вот, как после того, как Ющенко стал президентом, к нам начали массово отправлять преподавателей вузовских.
Да, вот это вот, это отбитые совершенно
и
конченые
там,
мрази,
да.
Но не потому, что они там говорили по-украински или там они украинцы, потому что они агрессивно навязывали вот этот весь нацистский бред.
Ну, плюс они очень надменные всегда.
Да,
наглючие,
типа, мы настоящие, типа, украинцы, а вы тут, типа, никто. Да пошли вы нахер, я гораздо более настоящий, чем они все вместе взятые.
Они приезжали уже заряженными, то есть они приезжали с таким представлением, что здесь какое-то быдло, которое надо повелевать. То есть они себя вели, знаешь, как в фильме «Судьба человека» просто. Вот, вот это вот, не хочешь пить за нашу победу, выпей за свою погибель. Такие прям.
Да. Просто тут караул. Так что Горловский на месте, по-украински разводит рагульё. Так, YouTube вещает новости, точка во стрим. Это какие-то мои фанаты ретранслируют на YouTube стрим. Так что, глядишь, там и ютубовские на тебя поподписываются.
Они там не банят за тебя еще?
Не, ну как, ну его пока не банят, я так понимаю. Им главное, чтобы лично я не вещала. А ретрансляции, ну, пока держатся. Ну, даже если они там и убьют там ретрансляции, ну и что?
Ютуб нам не друг оказался. Ютуб
нам не друг, абсолютно, это правда. Да, Горловский продолжает стримить в Ютубе, все норм. Перед Новым годом приезжал в Горловку с подарками для детей. Не, да он вообще красавчик. Так, как найти родственницу из Донецка? Мама умерла, я не знаю фамилии, только имя Лариса. В конце 90-х работала в Донецком ЗАГСе. Может, есть сайт какой-нибудь, хочу ей помочь. Ты не знаешь, есть какая-нибудь это самое?
Во-первых, сайта точно нет, во-вторых, ну, данных не хватит вам. Вы с
таким успехом... По таким данным, конечно,
можете забить в Google просто. Лариса, такой-то год, ЗАГС, ну, вам это ничего не даст.
Ничего не даст, да. Я не знаю, по пабликам даже, если поспрашивать, да, сложно очень сказать.
Нужно больше информации. Мы тут просто вот искали недавно человека, и тоже сначала как бы нам дали там фамилию и адрес приблизительно, приехали, не нашли, и уже потом там больше данных как-то нашли.
Скажите, что с Солидаром? Мы уже взяли давно, почему опять за него бои? Ну там зона боевых действий, там вокруг него все продолжает гореть и полыхать.
За сам Солидар боев нет. Там на подступах дальше поселки, там бои там идут. Сам Солидар, он в общем-то...
Давно уже взят.
Да, да, то есть там это условно направление. То есть как говорят, Солидарское направление, Артемовское, Солидарско-Артемовское. А там дальше уже все эти поселки, там Богдановки, не Богдановки.
И они там ордуэлями перекидываются друг с другом. То есть, ну а как же. Куда поедете в Россию? В первую очередь после победы и после посещения Крыма. Если мы каким-то чудом доживем до победы, нас не грохнет хаймарсом где-нибудь на рынке, или сбросом, или еще чем-нибудь, или кто-нибудь не пристрелит там, или еще чего. Я, наверное, вот всюду, где меня пригласят, я просто скину в лототрон, и что вытащу, туда и поеду.
Я очень хочу Питер посмотреть, всю жизнь мечтал.
О, да, Питер прекрасен.
Все никак времени не найду.
Игорь, спасибо вам за ваши статьи. Ваши мысли и рассуждения абсолютно в унисон. Много отсеялось каналов за эти годы, а вас продолжаю читать как родного. Вот.
Ну, это, ребята, знаете, как до тех пор, пока я не скажу что-то, что вам
что
конкретно
вам не нравится.
Не понравится.
Да,
это мои любимые люди, которые, знаешь, пишут там, Игорь, мы так переживаем, вы, пожалуйста, только выживите, мы так каждый день следим. Потом ты говоришь, ребят, ну, как бы мне не нравится вот это вот там шаман, например, певец, ну, не слушай его.
Ну, не слушай
его, действительно. И все, там просто отписка, ни за что, проклятый, ты русофоб, там, ну, вот это все. Как вы переживаете за меня все, ужасно. Вот. Слава мирская, она такая. Не надолго их хватает.
Да, попробуй что-нибудь не то скажи, кого-то против шерсти и все. Ну, сколько зрителей на стриме? Не знаю, ребят, сколько зрителей, я не знаю, где смотреть. В этом Рутубе, так что все это как бы... Да, конечно, я бывала в Бердянске на соревнованиях и все такое. Какой хороший молодой человек и не женатый. Как так? Ау, девушки, где вы?
Так это не к девушкам вопрос, а ко мне вопрос.
Да, это точно. Тут у всех так с первым делом самолеты. А девушки и юноши потом. Гуманитарка – это фейк. Вы заметили, как волонтер нарочито показал сначала номера машин, наклейку патриотическую, а потом начался театр одного актера. Ну вот человек, который это все разнес, собственно, Мезинов, он потом снес это видео. Оно у меня каким-то образом уцелело. Андрею быть добру. Спасибо, Дина.
Но опять же, фейк не фейк, тоже у нас очень много сейчас вот людей, которые начинают там, а здесь там. Он мог и так показать, просто в итоге по факту там непонятно. Ну и мне кажется, это просто ну, такая тема, обсуждать ее смысла нет особого. Там, даже если это бы имело место, ну я не знаю по каким причинам, ну может человек с ума сошел, там спятил. Я бы эту тему все равно замолчал в силу того, что она вредит.
3500 уже на стриме. Ну для Рутуба это вполне себе прилично. Крупнокалиберным переплохи я не думаю ничего. Он гнал на Андрея, а потом стер этот стрим. Вот, обо мне он ничего не говорил, поэтому я ничего о нем не думаю. Спасибо вам за такого гостя, впервые его вижу. И простому народу, который вас доверяет. Люди, низкий вам поклон. Так. Скажите, пожалуйста, Соловьев ставит на колени перед вами и попросит прощения. Вы его простите? Нет. Я простила одного человека и только один раз в жизни. Мои прощения исчерпаны.
Вот люди любят вот эти вот разборки.
Да, все. Действительно.
Болеть за кого-то.
Угу.
Вот я постоянно просто предъявляют.
Да, да, да.
Говорят, знаешь, как ты написал, ты что, к Манкян пойдешь?
А я
до этого, я это на Соловьев Лайф выхожу, мне говорят, Мы не ожидали от тебя, Игорь.
Вот до народа не доходит, что если кто-то с кем-то поссорился, еще не значит, что этот человек должен поссориться со всем окружением этого человека.
Ну, знаешь, я могу выйти даже на эфир Соловьев и напомнить им, что этот, как его зовут все время, его Пелевин все время полощет, как его, господи, такой противный дядька, боже, Хрюканенко его еще дразнят.
А, Якеменко, да. Господи, я, который на нас гонит все время.
Я им прям в эфире говорю, вот человек неправильно себя ведет. Ну, как бы, если бы меня он позвал на эфир, ой, было бы интересно, я так, у него столько аргументов.
Пошел бы к Хрюканенко?
Конечно, ты что, он же, я как-то пост написал, я выезжаю с позиции, мне приходит сообщение, там тебя, короче, Якеменко получит, я перехожу по ссылке, а поста уже нет. Ну, потом пацаны из кэша
достали. Посмотри в ТГ, в кэш. И что он там на тебя писал?
Ой, ну там как обычно, знаешь, ну когда человеку крыть нечем, он начинает пытаться...
Приходить на личность? Хохлом богомерзким обзывал и криптобандеровцем?
Слушай, я подозреваю, что ну меня лучше так не обзывать. Я все-таки не сильно медийная личность. Я могу до Москвы доехать.
И в табло дать.
В табло, не в табло. Это все-таки законы действуют. Сюда-то он не приедет. Но я могу в глазки посмотреть. Ну, как бы, нехорошо хамить.
Они думают, что никогда в жизни им в глаза никто не посмотрит. Из тех, кто становится жертвами их высеров. Так что вот.
Там была просто смешная история. Кто там, Гаспарян, по-моему, потом вписывался
за него. О, Гаспарян,
я говорю, так подождите. Ну, вы можете, как коллеги, объяснить человеку, что так не надо на всех грязью
поливать?
Слушай,
кто? Гаспарян, который 3 минуты поливал меня дерьмом на основании новости с сайта этих самых фейков и приколов. Есть такой сайт «Овмяк». А вот да, мой Яндекс.Кошелек, и там нафигачили, что там ЦИК отказал мне в праве баллотироваться на пост президента России. Это каким надо быть тупым неадекватом, чтобы прохавать это всерьез и 3 минуты поливать меня за это говном на федеральном канале?
Кстати, ты будешь смеяться, же, блин. Но у меня в комментариях люди вполне развели такую дискуссию, вот люди вот с Донбасса, да, вот они все, им же тоже надо дать вот это право быть избранными. Почему? Нам тоже мы хотим. Ну, то есть так, чисто формально там, развели такую дискуссию, со ссылками на законодательные инициативы, на нормативные акты.
Я тебя
акты.
Умоляю. Типа, могут ли люди с Донбасса баллотироваться в президенты, если в Конституции написано, что надо, по-моему, 20 лет прожить в России?
Ну, а мы душой в России.
Ну, вот как бы... Но...
У нас год за два, между прочим.
Ну, вот смотри, Путин недавно только изменил указ, а до того был полный трэш. Вот я, например, родилась в Керчи. Написали, значит, в нормативном акте, что упрощенная процедура получения российского паспорта для тех, кто при СССР родился на территории РСФСР. А Керчь была территорией УССР. И пришлось Путину еще один указ подписывать.
Слушай, ну справедливости ради, вот честно, я к нашим ребятам многим отношусь очень хорошо, некоторых я не считаю политиками, но никто у нас не... настолько высокого уровня в политик, чтобы стать там президентом Российской
Федерации.
Естественно. У нас просто такого калибра людей сейчас нет. Они когда-нибудь появятся, они вырастут, дорастут, но сейчас нет. Ну, сорян.
Игорь, вам огромное уважение, поклон за то, что делаете. Подписано на вас. Узнал от Тен Николаевны, читаю сначала с СВО. Видишь, это еще первая волна тех, когда я тебя пропиарила, вот прописали.
Да как бы не за что, ребят. Мы все вроде как что-то делаем. Не для себя, по крайней мере, мне так хочется верить.
Да, для себя тут что-то делать бесполезно, я говорю, по той причине, что в каждого из нас в любой момент может что-то прилететь.
Да, кстати, сейчас меня будут ругать, если не сделаю. Дима Астрахань просил тебе привет большой передать. Вот он мне
сюда спасибо.
Подбросил. Тоже вот сейчас обсуждали с ним вот эту тему, когда кто-то делает для всех, а кто-то для себя.
Да тут бесполезно просто что-то для себя делать, потому что наши шансы здесь выжить очень-очень незначительны.
Так это не здесь, не здесь. Так есть и здесь такие у нас тоже, товарищи.
Даже я со своими друзьями смогла собрать на продукты и 2 рации для мужа моей подруги на запорожское направление. Вот так вот. Так что люди вовлекаются, люди занимаются, люди делают.
Хорошо бы это... как-то развивалось.
Было более массово, конечно.
Да даже не более массово, а раньше. Раньше.
Понимаешь,
всего.
Нацики всем этим заморочились с 14-го года. И состоянием на 22-й у них было связи уже с подразделениями вовлеченных волонтеров очень плотно налаженные. Вот. Эти сети они начинали плести тоже с 2014 года. Да, и они их даже плели вот из говна и палок, но это было чисто для объединения единомышленников. Этих людей уже потом вовлекали во что-то другое. То есть у них это все налажено с 2014 года для вовлеченных, а у нас это начало налаживаться только тогда, когда до народа наконец-то дошло, что то, что в армии все есть, существует только в воображении пропагандонов. А на самом деле людям надо и то, и другое, и пятое, и десятое.
Но опять же, да, тут надо понимать, что вопрос, сама посылка вопроса, в армии все есть, ребят, она, ну, не совсем правильная в любом случае, потому
в
что...
В армии даже в израильской не все да. есть, и они там собирают тоже что-то
просто
там.
Просто есть же, опять же, все готовятся всегда как к войне, которая была, во-первых, угу. а во-вторых, все это постоянно докручивается. Даже те же эти ФПВ-дроны, которые сейчас и не в режиме реального времени допиливаются, потому что постоянно идет это
соревнование. Да, там целый зоопарк, конечно, уже этих дронов, они всяко разные. Вон мы ехали мимо галактики, был сброс на эту самую стоянку на вашей галактике.
Mm-hmm. Да, да.
Вот, было. Разнесло две машины в хлам.
А начиналось с чего, вспомни, начиналось с того, что воги
сбрасывали. Начиналось с ничего, а сейчас уже очень мощно ФПВ-дроны прилетают везде, куда угодно, гоняются за людьми, за машинами.
Термобарические боеприпасы,
термобарические,
тандемные,
да, какие угодно.
Что хотите,
ну вот
есть.
Этот, который меня шарахнул во Владимировке, вот, контузил, это был еще такой сиротский дроник. Вот теперь я вижу, какой на меня летел, и какие сейчас летают на людей. Все развивается, как бы. Армия не стоит на месте, причем не одна.
Поэтому, да, поэтому невозможно сказать, что даже если бы было вообще все равно приходилось бы эти
да,
дроны...
Да, у кого-то было бы какие-то нужды для чего-то там. Так, кому можно обратиться по поиску солдат? 5 месяцев не выходит на связь. Только в Минобороны, я так понимаю.
Ребят, никто, послушайте, запомните раз и навсегда, кто бы вам что ни говорил, никто не даст вам информацию по военнослужащим, кроме Минобороны.
Да.
Вся инфа по месту нахождения военнослужащих, она вся засекреченная. Только родственнику, только ему.
Это да. Чудовищному доктору. Раздолбай, спасибо. Как только бедного грубника не называют. У нас большинство в городе даже не чухает, что происходит. Жизнь совсем не изменилась. Мы, родственники воюющих, как будто в другой реальности живем. Господи! Вот, Игорь, подтверди, даже в Донецке есть люди, которым вообще на это все плевать с высокой горы. Они живут в своей реальности. Но к ним никогда не прилетало.
Не, они, как правило, даже не живут, они просто выезжают куда-то. Становятся потише, они возвращаются
да,
сюда.
Да, да.
Но, ребят, опять же, вы поймите, пожалуйста, вы вот когда это говорите... Вы же не опрос проводили,
ну,
вам
да.
просто так кажется. На самом деле в соседнем подъезде могут жить люди, которые возят там гумку, плетут сети, вы об этом просто не знаете. Вот здесь мы вот только что брали кофе с Астраханем, да, и там сидят военные, сидят девчонки какие-то красивые, обсуждают какие-то там показы, не знаю, что они обсуждают. Здесь какие-то политики сидят, здесь кто-то на пианино играет, тут какие-то снаряды где-то падают, недалеко трясется. То есть жизнь, она многогранна. И если вам кажется, что вот все... Никому нет дела, скорее всего, вы ошибаетесь.
Скорее всего, вам надо просто поискать. Вы обязательно в своем городе найдете какую-то маленькую группу людей, которая просто толком не умеет пиариться, но которые помогают своим. Просто ищите интенсивнее, шарьтесь по местным пабликам. Узнавайте, спрашивайте и поверьте, наверняка в любом городе, в любом селе уже есть или мобилизованные, или их друзья, родственники, знакомые, которые хоть чем-то пытаются помочь. Просто эти круги очень-очень медленно расползаются по стране.
Вы даже можете создать какой-то свой ресурс,
вы
который станет
свой,
точкой
да,
притяжения.
Который станет точкой притяжения. Под лежачий камень вода не течет. Начните там, выйдите куда-то в свой паблик своего города, напишите, что вот там... Я хочу делать то-то, то-то. Может, кто-то тоже хочет. Давайте начнем с малого. С окопных свечей. Это могут делать любые. Вот на самом деле для старт-пакета, по большому счету, окопные свечи идеальны.
Банки, парафин.
Банки есть везде. Парафина везде навалом.
Что-то
картона
картон.
Тоже. Посмотрите в интернете, потому что свечи бывают разные. Вот, и большие, и маленькие, посмотрите, как делать, проведите тест-драйв, вот сделали несколько, и посмотрите, как оно греет, как оно светится, и все такое, хорош ли парафин, вот, и вперед из песни, вот с этого, если вы начнете, это уже большой движ. С любого города можно придумать логистику, как это отправить на склад, мне ли, вот. там, на посылке на Донбасс, там, в какой-то ближайший город, там, Володе, Андрею, как угодно. Вот если вы там не знаете, с чего начать и чувствуете себя одиноким в своем населенном пункте, вот просто попробуйте.
Можно еще по церковной линии, кстати.
По церковной линии. Огромное количество, да, действительно, церковников это все курируют, этим занимаются. Просто ищите, не стесняйтесь, стесняться тут нечего. Даже если найдется какое-то отребье, которое там либердянское будет на вас тявкать, типа, в гробу мы видали эту войну, и все такое, ну забейте на них, ну а что делать?
Да, слушай, это отдельно, мне говорили там, вот там в каком-то вузе там у нас...
Да, значит, есть такое.
У нас студент или профессора затравили.
Да, да, ребят, есть такое, это просто шок.
Как можно взрослого человека
затравить? Да.
Ну, как я не понимаю.
Не, ну люди разные, конечно. Ну, это мы, может, такие борзые в Донецке, что нам бояться нечего, а люди разные. Он человек пишет, а у меня не получается налаживать горизонтальные связи. Вокруг меня больше либерды, я сама недавно оттуда, благодаря Тане и ее команде, смогла оглянуться и измениться. Либерда – это эгоизм. Не, просто либерда думает, что им не прилетит. Они почему-то думают, что вот они смогут отсидеться. Нет, ребята, отсидеться не сможет никто. Даже не сомневайтесь. А может, стоит котиков мобилизовать в окопами, шею уничтожать? Ой, ребята, не майте дурью, не дай бог! Михайлова вас проклянет, даже не пишите такое.
Послушайте, вот когда вы пишете, что «а вот у моего бойца нет», скажите, вот просто вашему олуху, пусть пройдет до соседнего блиндажа, там есть. Да. Ребята, животных на ЛБС
вывозить
просто
оттуда
капец.
Надо, вывозить.
Плюс вы еще хотите кошку или кота из гражданской среды отвезти туда, где его будет контузить ежеминутно. Вы чего? Вот, отвезли хорька, да, хорек работает.
А но... котов сколько, 200-300? Михайлова выкаживает толпище контуженных котов, которые отдают военные. Коты к военным прибиваются, и Михайлова их забирают у военных. А некоторые дурики хотят, блин, сами котов тащить на позиции.
Я уже ругался, но
совсем
не нужны
с ума
они
сошли.
Там. Они там не нужны, и они не сделают погоды, главное. Вы просто не представляете количество этих мышей. То есть там, ну, это нельзя никак решить котами. Вот я говорю, хорек, он просто запахом своим отпугивает. Но опять же, вот пацанам привезли хорька, они говорят, блин, классно, конечно, но жалко. Мы
жалко
вот
ему,
поедем,
да.
Мы его заберем на гражданку, потому что жалко животное, оно
да?
боится.
Да.
Оно не, ну, если вы думаете, что они там сидят просто в норке и все, ну нет, это постоянно
туда хреначит. Туда прилетает, там хреначит беспрерывно.
То есть эти кошки-собаки, они контужены,
они
все как и люди.
Ну как, ну конечно контужены. Если меня контузило, блин, что я в 20 метрах от меня этот дрон влепился, блин, в здание, так я блевала сильнее, чем за всю свою спортивную карьеру после нокаута.
Скажи, крайне неприятная контузия.
Это пипец, контузия это страшно. Я до сих пор не могу очухаться. У меня постоянные головные боли, у меня прыгает давление. Грубник говорит, это где-то полгода после контузии стабильно.
Сон
хотя
нарушается.
Вот оно как бы и не видно. Да, нарушение сна и все такое. Я, конечно, стараюсь, но я понимаю, что контузия не прошла даром. А представьте, животные... Запуганные животные, люди хоть понимают, кто по ним стреляет и за что, а животные ж не понимают вообще, что происходит, они ж не понимают, что война. Ну нет ничего более бредового, чем тащить умышленно животных в окопы.
Тем более их там полно.
Их там навалом, не волнуйтесь. Игорь, как выбирается тематика ваших репортажей? Самостоятельно ли есть четкие задания или когда как?
По большей части все это выбирается... на мое усмотрение, то есть я договариваюсь, я либо выпадает какая-то возможность, которая... Потому что, как понимаете, вы можете неделю сидеть и никуда не иметь возможности выехать, а на следующей неделе у вас просто вот так валятся эти поездки. Вот. Я сам выбираю в основном. Бывает, что мне там спускают какую-то задачу, но, как правило, редакция исходит из того, что мне на месте виднее. Поэтому... Там и интервьюхи, опять же. Ну, интервью там по-другому немножко. Интервью это интересные должны быть люди.
Вы и Монтян 10 восклицательных знаков. Не знала. Фу!
Это, кстати, вот
фу!
Это, кстати, боты сразу начали.
Да,
нападать.
Да, да,
я
да,
прям,
да, да.
Как хорошо работает. Слушай, вот так вот. Только пост появился и сразу же
на. Они на фамилию реагируют.
И они так на все фамилии реагируют, я тебе хочу сказать. Вот все, кто чуть знаменитее там, меня, условно, там кто-то уже там за 100 тысяч, на всех такая реакция. У меня такое чувство, что вот просто какая-то внутренняя война идет. Постоянно там того же Астрахани постоянно, там того же Дастбасту.
Да хейтят кого, блин, не лень просто.
Ну это фу.
Что возьмешь?
Много свободного.
Много вдохновения. Часу-то натхнения, как говорится. Так... Частушка просто огонь. Да, частушка прекрасна. Но это местный фольклор. Если вы думаете, что русскоязычные частушки менее это самое, то это вы зря.
Экстравагантные.
Они как бы, да, они такие, да. Люди хотят верить в скорую победу из-за того, что сладкая ложь приятнее. Не, ну, ребята, ну, если вам приятнее сладкая ложь, ну, идите слушайте карлицу, что тут можно сказать.
Понимаете, в чем дело? Она ведь победу вам не принесет, эта сладкая.
Никоим
ложь.
Образом.
То есть, я понимаю, есть, да, есть понятно, что нельзя говорить людям, все пропало. Нельзя, даже если пропало. Но, с другой стороны, тут нужно баланс соблюдать. То есть, между, не должно быть как ура настроение там этих шапкозакидательских, так и пораженческих. А баланс очень мало кто умеет держать. Нас постоянно вот так вот мотает. Именно поэтому я не очень люблю всяких московских экспертов, которые комментируют на федеральную прессу. Потому что они, не бывая здесь... Они исходят из каких-то карт. Вот мы карты смотрим, здесь у нас продвижение. Чего стоит это продвижение, понятно, эксперт не знает, ему никто не расскажет. Там, как это продвижение осуществляется тоже, это надо на земле смотреть. И смотреть там не из окопа, а хотя бы из штаба, там, из командного пункта. Поэтому ну, я не очень люблю вот эти все экспертные оценки.
Ой, лучше всего это самое... Победы достигаются рисованием фломастерами на картах.
Разными
вот,
цветами.
Да, разными цветами, карточки, стрелочки, вот это вот оно.
И в PowerPoint еще презентация.
Да, в PowerPoint тоже
говорят...
неплохо. А самое забавное, что вот эти вот все, которые говорят, что где-то там что-то взяли, там этот там важный пункт, они забывают на топографическую карту посмотреть. Обычно важный пункт у них находится в низине. И военные потом дружно все плюются, говорят, вы дебилы, посмотрите на карту. Вы понимаете, что это яма, блин.
Ну там еще прекрасно, когда говорят, наши взяли.
Да, наши взяли.
А наши сидят и говорят, блин, ребят, ну мы взяли, нас отбросили, сейчас мы опять пойдем, а зачем вы нас торопите?
Все эти окопы 100 раз переходят из рук в руки. Ой, кухлы говорят, что на Донбассе только урки всех соглючённых согнали на Донбасс. Это кого согнали? Батальон Шахтёрск, что ли? Абельмаза, блин?
Не-не-не, это, видимо, про формирование Донбасса. Ну, они что-то забывают, что Донбасс – это наукоемкая промышленность. Наукоемкая промышленность силами каких-то троглодитов,
да.
Она не строится. Вот я хочу посмотреть, а где там на Западной Украине наукоемкая промышленность?
Угу.
Можно показать?
Не, ну там во Франнике есть этот институт нефти и газа.
Ну, прекрасно, а нефтегаз там есть?
Нефтегаз там немножко есть, но вот институт там был нормальный, пока там не разогнали всех типа пророссийских и не оставили только рагульем.
Но они...
Рагули это вот украинские дикие, как по-русски вообще вот аналог рагулев? Жлобы?
Слушай, ну жлобы или...
Жлобы, наверное.
Мне больше, ну, мне кажется, слово мракобес, оно более комплексное. Такие пещерные мракобесы.
Пещерные люди. Ну вот в русском более, наиболее, наверное, близкий аналог жлобы. Ну вот рагульё это вот украинские жлобы.
Это такие прям вот борщикбородые товарищи, которые мнят себя непонятно кем, какими-то уберменшами. Ну, кошмар просто.
Вот, наконец-то Хан Котян и 10 баксов. Котикам, что там с коррупцией в мире коррупции? Спроси у гаранта, прочти Конституцию. Вот такие стишки он фигачит. Красавчик. Так, Татьяна Николаевна, зачем мы вам все нужны? Зачем вы это делаете? Хороший вопрос.
Зачем
ты почему
ты
не свалил? Вот ты почему не свалил?
Куда?
Ну, куда-нибудь.
Ну, поначалу как-то западло было. Ну, то есть, поначалу же мы все были, как это сказать, наврешь не возьмешь.
Да,
вот,
да, да.
Нас было много же сначала, все,
да.
А потом как-то одни убежали, и стало уже нас мало, и как-то бросать своих тоже уже было не очень. Ну вот. И потом, как бы, понимаешь, я же прекрасно понимал, что я-то убегу от войны, но не... я могу
война
выехать,
тебе... да, да,
она
да.
Всегда со мной
она все
останется.
Равно тебя догонит. Вот, совершенно правильно, в западло. Вот в западло куда-то удирать, когда твои сограждане в такой заднице. Да, я, конечно, могла бы и дальше валяться в Дахабе, блин, что там, климат подходит, а тут постоянно мне грубник кортит, блин, колет кортикостероиды пролонгированного действия, чтобы я не задыхалась. Я боюсь даже, что весной я вообще в эту березу мне придется куда-то свалить, вот, потому что я боюсь, что уже не хватит мне запаса дахабского. Я могла бы жить где угодно, вот, но я почему-то живу здесь.
Слушай,
потому что в западло. Да.
Но это же никогда не бывает даже одна причина. Это всегда какой-то комплекс причин, который нас скажет, почему вы не уезжаете, ребят? Ну, я вот на Петровке живу, я знаю как минимум там 10-15 человек, которые вот смотрят. Если Игорь на Петровке, значит, Все в порядке, это 12 часов и все спокойно. Да. Я уехал на неделю, когда электричества не было. Мне люди писали, Игорь, что случилось, что ты уехал? Я говорю, да просто света нет, я работать не могу. Ну и как бы я не могу просто уехать. Я им 8 лет я с ними был, да, потом еще 2 года СВО. Угу. А сейчас я скажу, ребят, ну у меня как бы в Москве пока, работу пока, предложили. Да, угу. Да, я не, нет, ну и как. И потом, знаете, еще я вам всем скажу, есть такой момент, о котором мало кто думает. Вот когда-нибудь эта война закончится. И люди, которые пытались от нее каким-то там образом отпетлять, потому что это не их война, они будут жить в одной стране с теми, кто все это
кто вывез на себе.
Да, и ну, мне непонятно, а как вы будете друг другу в глаза
смотреть?
Да, это
будет, конечно,
о чем вы будете говорить? Ну, так я вот этих ребят со всеми постоянно общаемся, я, по крайней мере, понимаю, о чем они говорят. Кстати, очень быстро происходит вот эта ассимиляция.
Ой, быстро,
ты очень быстро начинаешь понимать, где какой пион, где какой, блин, геоцинт.
Да, 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 и по звуку, где прилет, где отлет. И отлет из чего именно, и прилет какой примерно. Это да, у нас тут даже дети знают, что улетело, что прилетело. Как коты на обстрелы реагируют? У животных есть ПТРС или типа того? Ну, конечно, есть, блин. Контузии есть, они шугаются. Ну. Они забитые, они истеричные. Но тоже животные радные. Есть очень наглые животные, которым, в принципе, плевать на все эти обстрелы. Они спокойно лазят под обстрелами и не обращают внимания. Есть, которые там малейшие шухеры, они забиваются там в любую дырку. Как и люди, в принципе.
Там еще зависит от близости, дальности.
Да, когда... близости, дальности и от физического воздействия на животное. Если это просто звук в отдалении, физически оно не пострадало, это одно. А если кота контузило или собаку, это совсем другое.
Даже просто когда сильный удар вот рядом, вибрацию, да. Животное чует, у меня все коты расползаются под диваны, под кровать, линяют вот так прямо на глаза.
Да, да, да. Так что.
Ну, когда два часа рядом падает 155-й. С промежутков 2-3 минуты. Это животным вообще не на здоровье.
Слышала, что Украина готова тратить 40 тысяч дронов в сутки. Правда ли это? Не исключено. Смотря сейчас какие. Дронов, ну вот сегодня они висели просто стаей над этой долбанной галактикой.
Ну, если мы про ФПВшки говорим, то вполне. Ну,
вообще навалом. Они же как снаряды. Так что сейчас этого добра хватает у всех. У обеих сторон. Так. Игорь, в 14-м понимание происходящих событий было сразу или пришло со временем?
Смотрите, какое дело. Все равно у тебя твоя позиция, она видоизменяется под влиянием информации, которую ты получаешь. То есть в 14-м году мне поначалу казалось, понятно было, что с Майданом все понятно, но мне казалось, что это какое-то недоразумение. Мы просто не понимаем друг друга. Можно людям объяснить, что происходит, что вот это нехорошо, что они делают. И они это поймут, но нет. И когда уже, по-моему, в 16-м году мне показывали материалы, как формировались, там, например,
батальон
Айдар,
да,
из кого
да,
они
да.
формировались.
То есть это была жесткая селекция.
Да, уже стало понятно, что как бы не было тогда
люди готовились
договориться
всерьез. Они готовились всерьез. Вот. А российские элиты до последнего момента пытались всунуть через Минский несчастный Донбасс назад в Саларей. Все здесь понимали, что это абсурд, и этого не будет. А кто-то вот жил на планете розовой пони и думал, что будет.
Война должна была случиться, и она случилась.
И она случилась.
Собственно, очень было хорошо понятно, когда, помнишь, у нас проходили телемосты. Ты же, по-моему, участвовала, да?
Да, конечно, участвовала.
Это была такая очень наивная, такая розово-радужная инициатива, что вот мы будем разговаривать напрямую, и вроде как получится. Но по факту это выглядело так. Приходят наши там военные, журналисты, говорят, ребят, вы вот не надо друг друга убивать. Зачем? Mm-hmm. Сидят украинские военные, которые туда пришли, mm-hmm, добровольники. Mm-hmm. Я не буду разговаривать там с этим сепаром. Встают mm-hmm, и уходят. Mm-hmm, а зачем mm-hmm. вы пришли?
А зачем вы приходили?
То есть вы не хотели
сказать, что мы не хотим разговаривать. Ну, как бы и так понятно.
Ну, вот такая вот была готовность.
Хотя вот еще в 12-м году на чемпионате по футболу какой был движ? Весь Донецк ходил в жёлто-блокитных прапорах.
Да
все радовались.
Проблемы,
и никаких
да.
проблем с этим не было. Посмотрите фото, видео 2012 года с чемпионата по футболу. Даже... Никаких вообще вопросов не было.
Слушай, даже в 2013 году, летом 2013 года, я успел смотаться на Волынь в командировку.
Ну вот,
и, собственно, летом
более...
смотался, а осенью началось. И тогда были, ну как сказать, ну были, понятное дело, какие-то там такие задвиги именно по теме Януковича. Ну то есть там, знаешь, типа все сидят там вот... Такая круг примерно губернаторского уровня и замов его. И там типа выпьем за президента Украины. И они раз сидят и такие, типа, там батьковщина у них там вот кто это. Они сидят, Все, я говорю, ребят, ну вы хотя бы за должность выпейте, имейте уважение. Они такие, ну за должность ладно. То есть такая ненависть странная была, ну мне непонятно. А чем Янукович принципиально хуже там того же Ющенко, чем он хуже Кучмы, я не понимаю. Они, по-моему, все...
Не, ну им просто рассказали, что вот это просто исчадие ада, зэк и все такое прочее.
После Петра Порошенко-то, который, в общем-то... Ну да. Такая отрыжка 90-х, господи ты боже
мой.
Не,
ну Петя это да. Вор и сын вора.
Лавошник, потомственный лавошник. Да,
потомственный барыга. У нас в городе и свечи делают, и сети плют, и ту гуманитарку собираем. Я имела в виду, что большинство прежних знакомых считают нас больными. Так это всегда так бывает.
Ну, это... Ребят, поймите, у конфликта, у любого, у нашего особенно, много слоев. И в данном случае я уже не раз говорил, что мы имеем дело вот с вялотекущей гражданской войной на территории бывшего СССР. В том числе и вот сейчас в России этот раскол происходит, просто он, ну, мягче проходит, чем на той же Украине.
Конечно, ну потому что нет такого, потому что в России СПИ страна огромная своего идет по плану, а в Саларейхе постоянно били в набат, вот кляти москали нас всех зараз знищуть, давайте люди вперед и с песней.
Да, поэтому, ну, они рано или поздно проснутся, их рано или поздно это коснется.
Конечно, и чем раньше, тем лучше.
Просто у нас есть такие вот понятия, там, вот он либерал, и он... Ребят, я вот по-честному, мы тоже, опять же, это с коллегами иногда обсуждаем, я вот в этой тусовке прям человек очень сильно случайный, потому что все интересы мои, они лежат вот там где-то, где тусуются либералы. Но рано или поздно у тебя возникнет понимание того, что... вопросы жизни и здоровья, они важнее вопросов там айфончиков. Я тоже люблю, да, мне тоже не хватает там подписки на PlayStation Plus, но при этом я понимаю, что лучше без подписки, но живым, и чтобы родители, да, твои дети были живы.
И чтобы война наконец-то закончилась нашей победой.
Да, поэтому не надо думать, что они тоже к этому придут.
Просто да, теперь. Всему свое время. Вон, сейчас. Действительно, очень много людей помогает и не пиарится. Недавно подошла знакомая женщина, спросила, через кого можно передать 5 кг конфет и ящик консервов для военных. А я думала, она либерда. Вот так. Паблик Игоря в описании этого стрима. Отправлять котов на ЛБС это хуже, чем их убить. Да, это правда. В большинстве случаев это да.
Вы просто растяните им вот агонию. Они там заболеют обязательно. Да. Потому что как бы солдаты не любили котиков, но они там...
Не могут они их кормить нормальной едой и панькаться с ними. Да, они воюют, им некогда панькаться с котами. Есть ли какие-нибудь организации в Беларуси, которые с вами работают? Нет, просто простые люди донатят на мою белорусскую карту. Есть сразу таблица, в которой все донаты, где вы пишете, кому именно должны пойти эти деньги. И в конце месяца я подбиваю баланс и раздаю деньги всем тем, кому вы их задонатили. Я не знаю, почему там Рутуб чудит возобновление подписки. Вот что не знаю, что не знаю.
Рутуб кривой.
YouTube, да, пока очень-очень кривой. Так, ребята, ставьте лайки. Да, вон уже 4 дизлайка, слушай, обалдеть. Обычно у меня 2, максимум 3, а сегодня аж 4, зато лайков 805.
Это все, моя физиономия сыграла роль,
2 дизлайка. Почему мышей не контузит? И мышей контузит, их просто невероятное количество.
Я так подозреваю, что просто никто не проверяет,
контуженная мышь или нет. Никто не проверяет, да, это точно. Вот и обозначилась актуальная тема, чем помочь фронту. Кто шарит в химии, срочно придумайте, чем отпугивать мышей, при этом, чтобы люди не потравились. Есть огромное количество всяких этих самых. Ну, оно, говорят, не работает на такое зверское количество мышей.
Я извиняюсь сейчас, моча хорька работает.
Да, моча хорька, ну как вы ее это самое...
У них шутка ходит, что это спальники, которые хорек пометил, в них мыши не лезут. Ну и как бы все шутят, что надо продавать ее.
Из каждого утюга нам рассказывают про ожиревшую армию США. На днях посмотрела коротенький видос статьи о границе Техаса. У тебя Николаевна с Нацгвардии просто прозрела вполне себе военная. Я уже замучилась объяснять, что в любом социуме есть 2-3% мужиков, которые вот воины-воины, готовы идти штурмовать, нет ума, штурмуй дома, которые вот настоящие вояки и пойдут вот реально рубиться. 2-3% в любом социуме, абсолютно в любом. Есть еще кто пойдет в армию, но они пойдут не штурмовать, а в обеспечение, там на другие какие-то позиции. Это максимум для любого человеческого социума. Плюс единицы бабки по моей мане. Но все, других людей нет. Это вот Техас, и все. Причем это касается, что Техаса, хоть не Техаса, хоть евреев, которые всю жизнь имели репутацию, что они там скрипочки в очочках. Вот, а вот ты ж гляди, блин, сахал какой крутой и все такое. Не без отдельных недостатков, как оказалось. Вот, то есть в любом человеческом социуме 2-3% мужиков это вояки. Почему они должны быть жирные? В любой стране есть 2-3% людей, которые держат себя в форме, ходят, стреляют на полигоны, ходят на охоты, там, еще там что-то, ходят хотя бы в пейнтбол, играют. Они любят это, они такие от природы, но их 2-3%.
Ну, кстати, все. Я не очень понимаю, даже жирные вояки бывают такие вояки,
да,
что...
Муз, например.
Да, блин, я знаю много вояк, которые там на ЛБС бегают, они полные, ну, потому что они полные, тоже
ну, да.
Еще показатель. А у американцев, по-моему, там требования еще есть определенные по физухе, угу. Именно чтобы визуально это все выглядело.
А, вы, Монтян, молодцы! Спасибо вам, помогаем, чем можем, собираем аптечки, донатим, ведем агитацию. Вот так. Так.
Шамана кто-то любит.
Ну, да ради бога, да какая разница, кто там кого любит, кто кого не любит. Какие, блин, вообще проблемы? Кому-то нравятся песни, кому-то не нравятся. Почему надо на кого-то гнать за какие-то там вкусовщины? 4000 на стриме, вот так.
Ну, ты знаешь, людей, которые ругаются, потому что одни любят айфоны, другие андроиды. Люди целыми днями об этом ругаются.
Да,
поэтому...
было бы о чем ругаться, вот нечего делать.
Я
да.
говорю, вся эта фигня, это много свободного времени, и как бы вот и все.
Игорь, а есть у тебя любимые темы, которые освещать прямо в кайф? Или, как всегда, все самое интересное про людей?
А вся война про людей. Ну, понимаете, в чем дело? Ну, вот приедешь ты, там, работают градики, работают танчики, пушечки и все остальное.
Но люди-то и не управляют.
Ну, как бы, если у тебя нет, во-первых, понимания, почему там трудно с этой техникой работать, да, почему там опасно, почему трудно, и ты не рассказываешь о людях, которые, собственно, с ней работают, то как бы, ну, стреляет эта пушка и стреляет, я не знаю.
Не, ну, это будет интересно только повернутым на технике. Есть куча специфических пабликов,
слушай,
где люди вот технически эти разбирают.
Ну, повернутые на технике люди, как бы, они и так знают, как это стреляет, и даже могут пострелять сами. То есть,
ну, да.
Интересно-то не это, интересно вот конкретные ситуации, конкретные люди в этих ситуациях, да, зачастую у них очень крутые истории. То есть, вся война, она, в первую очередь, не про технику, она про людей на войне. То есть, обычные люди или необычные люди в совсем необычных условиях. Это интересно всегда. А так, ну, град стреляет, ну, стреляет, ну, ради бога. Я вам честно скажу, вот, регулярно там бывают там какие-то вопросы по поводу оружия. Вот все, что крупнее пулемета, мне не нравится. Потому что, вот, может показаться, есть там фанаты, вот, типа, того же упомянутого сегодня, да, переполоха. Мне не нравится. Мне не нравится, когда у меня в руках что-то взрывается. Или когда это взрывается непосредственно вблизи. Вот 120-й миномет, это вообще вот хуже только танк. Настолько неприятно все это, ну... Я не любитель. Хотя, ну, в рамках работы, да, это снимать тоже там круто.
Так. Читаю Анатолия Радова. Я даже не знаю, кто это такой.
Ну, мы
ты
все...
Ты знаешь, кто это?
Нет, впервые слышу.
Я впервые слышу. Вот так вот. На Игоря подписаться. В описании стрима есть линк на его телегу. Про Янину Соколовскую я 100 лет уже не слышала, не имею ни малейшего понятия.
Слушай, а их же две было, Соколова и Соколовская, одна в Москве, одна в Киеве.
Да, Соколова продолжает гнать свой нацистский бред, все как обычно. А куда делась Соколовского, не имею ни малейшего понятия.
Ну, странно, такая красивая девочка, такая мерзкая.
Такая мерзкая, это да.
Прям, как вспомнил, угу.
Подписано на филолога в засаде в телеге. Оттуда я черпаю низина плюс болото, высота равнина. Да, он отличный текст нафигачил как раз на эту тему. Вон кто-то кинул твою телегу. Молодцы.
Филолог это который филолог в Серой Зоне?
Да.
Филолог это друже. Филолога я знаю. Мы с ним да. чисто случайно пересеклись по работе. Я приехал там в одно подразделение. Подошел парень и говорит... А ты случайно там не Игорь? Я говорю, Игорь. Говорит, а, вам привет. А оказалось, да, я вспомнил, что вы еще по временам Фейсбука. Просто он никогда не комментировал и никогда и редко что-то писал.
Ну вот.
Вот. А сейчас у него канал там прям.
Ну, молодец, он очень толковые тексты пишет именно для тех, кто действительно хочет разобраться.
Ну, они чисто прикладные, по большей части.
Мышеловку. Мышеловки делают, причем мышеловки, знаете, в виде огромной такой емкости с водой. куда мышки пробираются там на шатающейся этой самой к приманке и падают прямо в воду. И вот эта емкость полностью заполнена водой с мышами, утонувшими. Да. Видела я такие мышеловки.
Каких только не делали.
Каких только не делают.
Делают обычно еще липучку. Ну, типа, что-то, типа краски, там, да, клей.
Да, да.
Вот. Но вот эти вот, типа, ультразвук, который должен отпугивать мышей, он не работает. То есть мы это, в Солидаре, когда были последний раз, там этот ультразвук фигачит, я стою, меня прям тошнит, голова кружится, а они бегают себе нормально. Поэтому не ведитесь.
Что можете сказать про дочь начальника МВД ЛНР? Правда ли, что у нее друзья зигуют? Есть фотки?
Не знаю.
Слушайте, у нас есть огромное количество у всех людей из прошлой жизни, которые зигуют.
Даже из нынешних бывает.
Из нынешних.
А вот, кстати, а можно вопрос? Вот вы что предлагаете сделать начальнику МВД ЛНР? Я с ним не знаком, сразу говорю. Отречься от дочери, пристрелить ее, застрелиться самому, друзей ее. Ну, что вы конкретно хотите?
Это гражданская война.
То есть, вы же поймите, что еще есть такой момент, что ну, подростки. Подростки, они, как правило, делают там что-то не потому, что они в это верят, а потому, что наперекор
обществу.
На зло врагам,
да. На зло родителям.
Поэтому, ну, по жопе дать им, извините, да, и, может, что-то и поймут. А вы вот сразу прямо из
если
этого...
кто-то думает, что вот это вот все, малолетнее быдло, саларейхи, которая там зигует, прыгает, имеет хоть какое-то малейшее понятие о том, насчет, кто такой Бандера? Гамольского послушайте, фу, господи.
Я же испугался.
Господи. Горловского послушайте, он постоянно разводит этих детей простыми вопросами, кто такой Бандера, и что означает фашистский крест и все остальное.
Слушай, ну были же случаи, когда памятник Бандере ломали, потому что думали, что это какой-то советский
потому
деятель.
Потому что думали, что это какой-то советский деятель. Эти дети, они понятия вообще ничего не имеют ни о чем. Они это просто потому, что это вот или это общий тренд, или это конформизм, или так далее.
Это легализованное хулиганство. По сути дела, в 8 лет это было просто легализованное хулиганство, легализованное антисоциальное поведение, которое поощрялось.
Поощрялось, и в итоге это стало просто общим трендом. Мышей сожрали крысы. Кстати, я сегодня видела Саларейха видосик, они как раз вот крысами борются с мышами. Они завели каких-то крыс.
Они женщин привезли туда, наверное, каких-то вот этих вот азовских.
Угу. Вот. И они вот делают крыс, которые вот борются с мышами. Потому что крысы большие. Вот. Они всегда накормлены этими мышами. Мыши их боятся и разбегаются. Ну, пойди надрессируй еще такую крысу.
А я еще подозреваю, что потом будет с крысами надо.
Да, потом потому надо что... будет кого-то это самое, кому-то, чтобы с крысами кто-то боролся.
Просто крысы это не мышь, это сильно хуже. А если крысы так расплодятся на таком корме, то это капец.
Да. Мыши боятся репейник. Да, есть всякие там препараты, вот, которые, да, как-то борются. Но народ говорит, что с таким количеством не помогает.
Удивительно, там как бы просто экосистема так реагирует. Это не потому, что вдруг что-то. Просто экосистема вот в зоне боевых действий.
У нас была очень-очень теплая осень. Вот фактически там начало ноября еще было очень тепло. Вот просто вот такая погода в этом году, и как бы вот так получилось. Их развелось просто немерено. А за краткосрочные морозы они не успели.
Ну и плюс мусор, война это много мусора.
Да, это много мусора, это мусор. А мусор это, да, это грызуны. Так. С вами центр Запорожья. Мы не знаем, с кем мы. Это в каком плане с кем? Запорожье пока под укропами, а там посмотрим.
В окно выгляните, там
да,
флаги
да, какие-то висят. Да, какие флаги висят на сельсовете. А, по Соколовской. Уголовное дело, в конце концов, возбуждено. В московской квартире Соколовской уже прошли обыски. Среди прочего, следователи обнаружили шарфы с украинской символикой, армейский камуфляж. А визитку правого сектора не нашли.
Знаешь, так она украинка. Вот эти ковбои.
Как будто она на федеральных каналах не несла весь этот пронацистский, просоларейховский бред столько лет. Еще и за бабло федерального бюджета.
А как там Ковтун, интересно?
Да, как там Ковтун, и Трухан как поживает, и все остальные.
Они, наверное, сейчас это скоро поедут. Знаешь, они сначала
сейчас
выйдут в публичное пространство, а они уже на Донбассе побывали.
Скоро у нас на федеральных каналах вместо Кивы появится этот самый Люся Арестович. Вот. Скоро-скоро.
Ой. Я прям даже не знаю, как на это реагировать. Интересно, что сейчас Арестович говорит то же самое, что мы говорили в 2014 году. И все вдруг начали его цитировать.
Да, внезапно. Хотя что его цитировать? Это проститутка, которая ртом возглашает текст, который ей поставили на суфлер. Вот и все.
Постела Бесогон, Бесогон.
Бесогон, что там Михалков внес? Гипотетическая перспектива столкновения России с Китаем.
Ой.
Ох, Михалков. Это на него, наверное, повлияло удаление с Ютуба.
Я думаю, на него... Кстати, я вообще не понимаю, как люди смотрят. Вот у меня постоянно бомбит с этого. Люди смотрят Бесогон. Вы не помните, что недавно еще относительно Михалков какие фильмы снимал? И о чем были
да.
эти фильмы?
А мы как раз с Грубником в прошлый раз на эту тему и говорили, что он снимал антисоветские фильмы, потому что это было конъюнктурно выгодно, и за это давали всякие премии.
Да бог с ними с премией. Просто я напомню, что в Украине... антисоветских фильмов не снимали, потому что Украина была бедненькая и не было кинематографа. Mm-hmm. И эту роль в свое время для Украины играла Россия. Поэтому вот эти вот люди, которые за Бандеру, они как бы выросли на вот этих вот фильмах «Утомленный солнцем 2». Я понимаю, что сейчас Михалков как бы там исправился и это, но очень бы хотелось, вот честно, я не знаю, почему никто не берет у него интервью, вот по этим вопросам. Где
ну,
там,
не хотят ссориться, наверное.
Где там Собчак там? Мне бы
да,
очень хотелось.
Да, да.
Не, я, кстати, не в смысле там поржать над ним, а мне, правда, искренне интересно, как вот он сейчас смотрит на это все. То есть он
ну человек... да, может он раскаялся, может он там переосмыслил там.
Да,
ну,
просто это не отрефлексировано, а хотелось бы.
Ну может он сам когда-нибудь что-нибудь по этому поводу расскажет. Или может рассказывал, да мы просто не в курсе там его эпистолярного творчества, кто его знает. Игорь, ваше мнение насчет несправедливого, на мой взгляд, отторжения украинской, нормальной, талантливой культуры, когда люди отождествляют нацистское бракобесие со всей украинской культуры? Ну, это вот вопрос Апачева, который там, а с чем мы відбираем мову? Сколько на него гонят за то, что он поет по-украински некоторые песни?
Я на него гоню в этом случае, потому что он перестал это делать.
Вот, золотые
то есть,
слова.
То есть, очень крутой был вот этот вот перформанс.
Отличный,
но...
а нациков как бомбило, слушай, как бомбило нациков за Азовсталь.
Ну, слушай, тогда я надеялся, что весь контент теперь будет вот таким.
И увы.
Но, к сожалению, даже сам Апачев, вот, он как-то, мне кажется, очень сильно торопится. Он, ну, не дает вот такого больше осмысленного. Ну, пока что. Пока
ну, посмотрим, посмотрим.
Слушайте, ну, на самом деле, вот я постоянно читаю где-то от украинских этих вот спикеров, что у нас убивают за мову. Мы как-то проехали...
За
вот,
мову? Кто тут кого убивает?
Что ты понимал, мы проехали он, всю ЛНР и всю ДНР, все блокпосты. И мы ехали, слушали, была такая «Один уконоє, у мене немає дому». Очень клевая песня была. Почему-то ее из Яндекс.Музыки вытащили первую версию и поставили какую-то другую. Ну, вот. Но, ну... Мы ехали, пели петь, мы вот, выезжали с авдеевского направления, буквально вот еще пару месяцев назад, мы ехали, пели эту «Чаривна скрипка».
Угу.
Ну, как бы никто нам никогда ничего не говорил. Ну, есть там хохмы, конечно, там с уральцами мы ехали, они там шутили что-то про эту тему, что о чем поете, но никакого негатива никогда не было. Поэтому вы просто никак не... Ну, широкие массы все равно будут агриться на все. Ну, потому что рефлекс. Но в целом я не вижу вот там какого-то...
Народ как пел украинские песни на пьянках, так и поет.
Нет, всегда будут находиться вот эти активисты.
Но всегда будут находиться активисты, которые будут кому-то предъявлять за что-то. Вы ненавидите украинский. А почему вы не боретесь с языками наших реальных врагов? С английским, французским, немецким, прочими языками коллективного Запада. Нидерландский язык, такие негодяи, слушай, такие вражины. Это ж они все эти упячки и прочую херь.
У меня вот. Есть предложение. Вот я читал где-то в Крыму, там постоянно кто-то хватает каких-то людей просто
да,
за песни.
Да, да,
я
да,
рекомендую
да.
этим людям, которые, видимо, в Крыму очень крепко стоят, приехать просто в Донецк и кого-нибудь схватить.
Попробовать.
Тут просто и недавно был у меня случай, когда один военнослужащий имел неосторожность поинтересоваться у дончан, чей Крым. Ему сказали, мальчик, иди, пожалуйста, еще раз ты кого-нибудь, ну, мы тут люди все с пониманием, но
да.
если ты у кого-то не у того спросишь, тебе просто морду разобьют за такие вещи.
А
тут таких вопросов не задают, да. Поэтому, ну, мне кажется, это люди просто пиарятся на вот этих вот вопросах, там какие-то видосики снимают, как в свое время, собственно, хохлы делали.
Начинали, да. И закончили понятно чем. Да, Михалкову всегда хорошо жили при любой власти, что там. Так... Утомленные шлюхами, посмотрел у Бэткомедиана разбор фильма Михалкова. Да, все мы любим Бэткомедиана, это да.
У меня к нему, кстати, появились вопросы.
Что идет по Бесогону? Ну, часть правда, часть неправда, бывает очень всякое.
А я его просто не смотрю. Ну, мне нет на это времени, честно говоря, нет желания. Ну, я понимаю, почему люди смотрят, но у меня как бы есть свое мнение. И не,
ну, Михалков, безусловно, талантлив. Мы на прошлом стриме с Грубником как раз обсуждали, какая роль Михалкова наиболее талантливая. И пришли к выводу, что то, где он играл сам себя, барина Паратова. Вот он себя играл.
Слушай, он же
и был абсолютно органичен.
Свой среди чужих, чужой среди своих.
Да, топорщика. Да, да, да. Ну, да. Но нет, мы решили, гений, что Паратов все-таки круче. Да.
Просто как режиссер, как бы вот. Вот эти вот его последние эти «Утомленные солнцем». Mm-hmm. Такая чушь, извините.
Полная. Ну, посмотрим, что будет в Техасе. Так что пока ждем. Я думаю, что дерьмократы сольются. Нет у них, конечно, никаких
ресурсов. Нет, да, против Кости Сапрыкина.
Да, да, да. Бесогон посмотреть. Но у него, по-моему, телега есть. Рутуб у него есть. Что-то еще у него есть. За шамана отписка. Господи. Да, ну, мне лично он абсолютно просто безразличен. Почему он мне должен нравиться? Да, в Краснодаре работает ресторан «Диканька», и не только ресторан «Диканька», там огромное количество украинских ресторанов. Я там была, у меня оттуда есть репортажик даже.
По Севастополю едешь, там в самом центре
в Севастополе куча украинских ресторанов, и там очень вкусная реально украинская еда, в самом центре Севастополя, и небо на землю не падает. Аноним 15 евро. Кто посылает анонимное, не пишет кому это все будет разделено между всеми по-братски. Так, конечно, популярный ресторан «Диканька». Украинская кухня нравится всем.
Ну, вообще, в принципе, украинский колорит, он же клевый.
Конечно, просто, клевый.
Просто, ну, когда вот в это вмешивают политику, получается нехорошо. Но сам-то колорит, он от этого плохим не становится.
Не становится.
Кино «Вечера на хуторе близ Дегань», оно же отличное.
Бесподобное. Совершенно бесподобное. Это правда. Он хвалит тебя. Собеседник молодой человек, такой эрудированный.
Мне 35 лет.
Вот, побольше бы такой молодежи. Не, ну так некоторые считают, вон, до сих пор всякие дебилы в Саларейхе, что тут одно донбасское быдло и уголовники, ты же знаешь. Котиком вновь по ветру развернулся Михалков, переобулся, старое хреновое поменял на новое. Столь же хреновое.
Не слежу.
Ой.
Вот лучше бы он кино снимал хорошее.
Действительно, в самом-то деле. В Москве тоже куча украинских ресторанов. Естественно. Я, правда, туда не хожу, потому что я и сама прекрасно готовлю родную кухню. Вот. Но, тем не менее, констатирую, что ресторанов украинских очень много в Москве. Всяких разных.
А каких ресторанов в Москве, кстати, нет?
Да, Львивская кава, да, точно. В центре Севастополя Львивская кава. Это точно.
Она ушли, кстати, в свое время.
Да, ушли, да. И кафе «Вакула» в Краснодаре есть. Так что, ну, я не знаю, это только душевно больные зачем-то борются с языком культуры. Я же говорю, если вы хотите найти врага, вот боритесь с английским. Вон они, мражины. Англичанка гадит, пиндосы, мрази.
Ты ходишь потом ко мне, мне уже предъявляют, понимаешь, за то, что ты... Что это ты, американское кино смотришь? Мы только что обсуждали в подкасте, что типа хорошее кино про войну, почему-то только американское. Хорошего русского кино про войну вообще
называется,
ни про какую.
Называется, снимайте почти хорошие нет. фильмы, и вас будут смотреть.
Да. Ну, вот...
У нас на Донбассе было самое лучшее образование после Москвы и Питера. Да, техническая, чистая правда. У нас ресторан «Шинок» переименовали на русский ресторан. Ну вот тоже, борцы, блин, с украинской кухней. А чем это отличается от чокнутого дебила, как его там, господи, в Саларейхе, который за борщ топит там и орет, что борщ только украинский.
Ой, дебила, очень смешной, правда, прям очень смешной.
Клопотенко, вот, Клопотенко, который выдумывает какие-то несуществующие украинские блюда, он борется еще с оливье, еще там с чем-то борется. Короче, с советской кухней дебил борется.
Слушай, ну это же быстрый путь к славе. То
да,
есть...
это вот реально быстрый путь к хайпу и славе. А я вот, помнишь, я была в Германии, застряла на этот самый, господи, на карантин. Вот. Так вот, в Германии местные немцы казахстанские, они в огромных ангарах устраивают Новый год с советской кухней. И там лучшее блюдо советской кухни. И туда ходят и немцы, и кого туда только не ходят. И люди считают, что это совершенно достойная кухня. Как-то... И хрен билет достанешь, надо заранее это самое...
У нас
забукивать.
Эти наши украинские друзья, они забыли заветы, так сказать, этого, что свого нацураетесь, чужого навчаетесь.
И чужого навчаетесь, правильно Шевченко говорил.
Отринули.
Памятник Шевченко прекрасно стоит в центре Донецка, кстати.
Ну, мы же понимаем, что это не про памятник никогда было. Естественно. Не про язык, на самом деле, не про культуру, это всегда было про деньги.
Это про политику и про деньги. Корчма «Веселая кума» в Нижнем. Никаких политических разборок там не было. А насчет чего там разбираться? Чей борщ вкуснее? Что за бред, блин? Шинок Солоха в Уфе. Пожалуйста. В чем проблема-то? Ой, больные люди. Какой-то режиссер «Мастера Маргарита» оказывается просал Рейховский. Это кто?
Ой, ну там сейчас скандал, ты чего? Я не помню, как
да, его зовут. Да, я мимо меня прошло. Ты а чего? Что там случилось-то?
Ну, вышло кино, и оказалось, что режиссер, который его снимал, во-первых, он там якобы донатил ВСУ, причем там он и актеров таки подавал, но даже проблема не в этом, а в том, что в самом фильме вот этого вот всего, что нужно, навставляли, и все теперь бегают и говорят, господи, как же быть, что же, как же что это произошло? Ну... Нельзя с ними заигрывать.
Не, ну вся эта культура отмены, это, конечно, полный трэш. Львовская Кава уходила, на ее месте была шоколадница. Но шоколадница ушла, а Кава вернулась. Есть шинки, один тоже в самом центре. А почему мы должны отказываться от кухни и культуры? Это тоже наша. Вот, это то, что Апачеву продвигает. Ну, я також забираю мову. Какого хрена только с нациками должна ассоциироваться мова, культура и так далее? Что за бред?
Ну, Апачев сейчас больше не продвигает. То есть он об этом говорит, но очень хотел бы, чтобы он как бы... Я понимаю там, знаешь, я понимаю наших людей, у которых, в общем-то, ну, украинский язык, он уже жестко ассоциируется с каким-то насилием. Но это...
Были люди, у которых немецкий ассоциировался как бы, да.
Да.
Ну, и что? И люди забывали, что начиналось-то все с немецких антифашистов, и именно их первых загнобили гитлеровцы. Это что, были какие-то неправильные немцы?
Ну, я, нет, ну, я вот имею так. в виду, что вот, вот это животное неприятие, когда человеку просто плохо, когда он слышит украинский, я его могу понять, но когда в этом что-то вот прям задавливает, ну зачем? Ну не слушай.
Охрана-то какая-то безумная. Все равно у вас ничего не получится. В России вам не дадут сменить власть вашими горизонтальными связями. Спасибо вам большое, Маша, 30 евро. Ты собираешься какую-то свою власть менять?
Я просто пытаюсь представить, а
вот
чё...
что в головах у этих людей?
А как
вот
это
интересно.
Должно работать? То есть, а зачем? Главный
зачем,
вопрос,
да.
зачем ее
вот
менять?
Народ не понимает, вот, вот эта вот вся охрана-то безумная, что горизонтальная связь это как таблица умножения. Дважды два для всех четыре. И для нациков там, и для антифашистов, и для либералов, и для белых, и для негров, и для кого угодно. Дважды два всегда четыре. Горизонтальные связи, они тоже для всех. И для белых, и для черных, и для врагов, и для своих. Да. Они везде горизонтальные связи, потому Слушай, что это то же самое, что математика.
Я когда такое вижу, у меня такое складывается впечатление, что это люди, вот, которые вот они буквально только что из анабиоза вышли и что-то, что-то где-то прочитали, такие, не допустим, о чем вы? Вы хотя бы формулируете, о чем вы, о какой смене, какой власти, ну, хотелось бы понять. Не призываете ли вы к смене власти насильственной, а? Может быть, к вам уже выехать надо?
Ну. Да, действительно. Может, это вы сами там... А вы кого имели в виду, товарищи?
Это просто такая нелепость, это правда.
Не, ну больные люди, что тут скажешь? Про инглиш не прокатывает. У ребенка проблемы. Я говорю, может, мы вражеский язык учить не хотим? Говорят, идите в коррекционную школу. Отлично. Ой, дурдом.
Языки надо учить, ребята.
Да, любые. И вражеские тоже.
Вражеские особенно надо учить, чтобы хитро внедряться.
Так не, у нас же вот народ рассказывает, что сколько раз разводили нациков, там в окопы залетаешь, хлопцы вы свои, 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 а они наши донецкие.
Да,
сколько таких историй.
Там прям много, но они еще сами русскоязычные, поэтому там тоже постоянно возникает, вот что-то была история, кто-то мне, а, разведчик рассказывал, как он пришел к нам и говорит, на позицию, а мы позицию уже заняли. Пришел офицер, говорит, начал что-то рассказывать, говорит, через 2 минуты уже пацаны стоят, говорит, ну, наша Донецкая, уже бронежилет его меряет, говорит, он говорит, отпустите меня, я вам приведу, говорит, других. Не-не-не, оставайся, товарищ офицер.
Да, взяли офицера, который думал, что это, типа, там, его позиция, и вперед из песни. То есть, знать язык врага было полезно в любую войну. Вон, Штирлиц почему так хорошо знал немецкий и работал советским разведчиком? А не знал бы он немецкий, говорил язык врага, учить не буду. И остались мы без фильма бы 17 мгновений
современные
весны.
Домохозяйки осудили бы Штирлица.
Осудили бы, да. Не, ну реально, люди, вы понимаете, что вы несете бред про языки? Ну в самом-то деле.
Да это в целом не про языки, это про то, что, знаешь, люди просто... они почему-то считают, что... вот эта вся военная, околовоенная движуха, она должна соответствовать каких-то их представлениям.
Их представлениям, да,
и,
реальности.
Ребят, ну, она не может соответствовать, потому что здесь совсем другие реалии. Ну, извините, но да, как-то так есть. Когда мне говорят,
вот я вам просто говорю, что очень полезно знать украинский, полезно. Потому что когда ты залетаешь в укропский окоп, хлопья сви!
Да.
Особенно, если ты говоришь без акцента, или более того, если ты можешь говорить с западянским акцентом, о, ты очень ценный человек в любом подразделении штурмовом, уж поверьте.
Если кто-то хочет быть очень ценным человеком в штурмовом подразделении.
Не, ну дело в том, что вот, ну, если ты в штурмовом подразделении можешь грамотно говорить именно с заходянским акцентом, ты крайне полезный человек,
да.
Потому что тебя точно не заподозрят.
Потому что его вообще очень тяжело имитировать.
Очень тяжело. Вот кто действительно филологически одарен и может вот нормально сымитировать заходянский акцент, он очень ценен у нас здесь в штурмовых подразделениях. Так что даже не сомневайтесь. Только подошла, кто это парень? Это Игорь Гамольский.
Дратути.
Дратути, да. В описании стрима есть ссылка на его телегу. Подписывайтесь и читайте. Так, как вы считаете, будет мобилизация или нет и когда? Ну, если будет, то после выборов.
Ну,
так, сейчас, Хан Котян. Котикам, не очкуйте, джентльмены, подплывайте к берегу. У нас армия вторая, первая в Америке. Вот за 10 баксов я готова читать такие стишки. Михайлова тоже не против. Это все идет котикам.
Я подозреваю, кстати, если американская армия сейчас начнет воевать, то у них тоже начнется мангалы на танке.
Да, да. Потому что изумительные люди и лампасники, они везде примерно одинаково изумительны. Как мы думали о Сахале? Блин, они без мангалов ездили. Сколько, блин,
такие смешные ролики.
Подожгли им танки, конечно. Это было, конечно, да.
Поэтому...
Это какой-то новый фильм. Бортко была «Мастер и Маргарита», а это какое-то
вот
новое «Мастер и Маргарита».
Сейчас
я еще
вышел.
Не видела.
Я тоже. Но вот уже люди отзывы подправляют про него.
Ну, не было никогда в России неприязни к украинскому. Ну, конечно, не было. У меня прозвище в универе было «Хохлушка». Если мне кто-то сейчас пишет в соцсетях «Хохлушка, привет», я знаю, что это кто-то из моих однокурсников.
Это
и
же...
это никакого негатива это к себе вообще не несло. Меня так называли за то, что я хорошо варила борщ и прочее.
Слушайте, это же искусственно, вам в целом это искусственно созданная история. То есть
да.
Нужно было придумать, почему украинцы должны ненавидеть русских, и они придумали. Ну, в первую очередь, там, дончан, потом уже через них русских. То есть там правды-то вообще никакой нет. Ну, ее вообще нет, там не о чем говорить, нечего обсуждать.
Так... Янина Соколова вещала, что слово «пацана» — антиукраинский фильм. Было смешно.
Ты, ребята, слово «пацана» — это ерунда. Самое крутое сейчас на Ютубе, они же там тоже раздают грантики, появилась куча этих маленьких мальчиков-девочек украинских, которые там разоблачают сериал «Как я...» «Моя прекрасная няня» — антиукраинский сериал. Ну, то есть, вспомнила бабка, как девкой была, понимаешь? «Моя прекрасная няня». А так это они уже тогда готовились нас там захватывать. Вот это вся эта паранойя. И они там все вот эти сериалы разбирают.
Локшин какой-то. Надо будет посмотреть. Мне нравится, как поет группа «Океан Эльзы» до СВО. Да я до сих пор, я уже говорила, что я слушаю Вакарчука, «Стреляй» и «Джульетта». У меня есть в плейлисте. И что теперь?
«Моторола» ездил через блокпосты.
Ага.
Под это «Я не сдамся с боя», угу. Там оно орало. Было
не, я не сдамся без боя, мне не нравится, но вот «Джульетту» и «Стреляй» я слушаю регулярно. Жукова было про Михалкова. Просили его про «Утомленное солнце». Он ответил, что это была типа притча-сказка. Ну, отмазался.
Ну, такая себе сказка.
Сколько не смотрю Татьяну, никаких призывов к свержению власти не слышал, не наблюдал. Это охрана специально разгоняет эту клевету. А вот и поверят. Не старайтесь, не поверим. Ну, блин, если я реально никогда в жизни ни к чему подобному не призывала, сколько бы охрана не врала, ну и чё?
Мне кажется, это просто шиза какая-то. Ну, я не понимаю. В смысле, ну должны же быть какие-то обоснования, да, каким-то таким заявлением.
Вот вышел в кинотеатрах России фильм «Мастер и Маргарита», режиссер которого спонсирует ВСУ и поддерживает. Ну, это не ко мне, наверное, вопрос. Есть Министерство культуры, есть еще кто-то там.
Слушай, ну они, как обычно, это обоснуют тем, что типа фильм сняли раньше, продакшн должен, как бы, ну, потеряет же деньги,
окупиться,
они же не виноваты.
Да.
Ребят, ну люди теряют руки, ноги, головы, здоровье, жизнь, бизнес, все что угодно теряют, как бы, может, продакшн все-таки. Тут же опять же сегодня это обсуждали. Вот чтобы там все эти военкоры, все журналисты, документалисты, вот любое художественное кино вот всех нас кроет просто как, извините, бык овцу. И вот выпустить вот это, чтобы кто-то не потерял деньги, ну, сорян.
Ну да, не позволят. Это вон можно этого самого Васьё в армию отправить, там, заставив снять там носок с члена. Можно поотменять концерты там всяким там лолитам. Там Киркорова можно изгнать назад куда-то там в Дубай или в Пиндостан там. Моргенштерна вон прошуршали, не пускают в Дубае. Би-2 выпиздили из Пхукета. Это все сделать можно. И чё? Ну то, что они раньше там пели и так далее, что, кто-то перестанет читать этого самого Чертишвили? С его там Азазелем и Фандориным. Если фильмы уже сняты и все читать. Такое. Ну я все он прочитала, скучно. Больше не буду, да, уже скучно. А я просто лежала в больнице, и там больше ничего не было. Вот ничего, только, сука, он.
Я в армии служил, тоже прочитать. Читал про Фандорина. И я где-то уже на четвертой книжке понял, что это Мэри Сью, это вообще бездарная история.
Не, ну понятно, ну просто я лежала в больнице, и 4 дня мне было делать абсолютно нечего. Я прочитала всю эту макулатуру, которая там была. И чё? Мне было делать.
Тебе мог попасться Бушков. Это сильно хуже.
Бушков это вообще полный трэш. Я даже Латынину в этой больнице прочитала. Тяжело. Вот, несмотря на стрелку осциллографа, а ты говоришь. Ну, это вот больничная, действительно, этот самый Хартишвили со своим Фардориным, блин, Бушков и Латынина во всех больницах страны.
Госзаказ.
Ну, я не вот знаю, он, ну, просто люди с собой приносят и оставляют. Ну и все, ну а что делать, если больше нечего? Будет ли мобилизация женщин в Целорейхе? Так и желающие мобилизуются и так.
Я думаю, рано или поздно будет мобилизация всех.
Да, я тоже думаю, что всему свое время. Поэтому, ребята, готовьтесь воевать. Изучайте какую-нибудь воинскую специальность. Учите копать окопы. Бегайте, качайтесь. Вам не повредит. Или осваивайте какую-нибудь техническую специальность. Там, учитесь там ФПВ-дронами управлять, если у вас есть к этому навык. Я навсегда говорила с точностью наоборот. Свержение власти – путь тупиковый. Да, еще ни один Майдан никому ничего хорошего не принес.
Особенно во время войны.
Особенно во время войны. Путин сказал, что сейчас в СРФ СВО 600 тысяч. Зачем мобилизация? Потому что у Целорейха 1 300 000. А так все хорошо.
Вы же поймите, позиции кто-то должен держать. То есть, чем шире линия фронта, да, чем она там протяженнее, тем больше нужно людей, чтобы эти позиции держать. Ну и плюс надо понимать, что как выглядит сегодня война. Там... В принципе, много людей, ну, прям вот много людей там сильно не задействовано. Ну, то есть в тылу там...
В штурмы ходят единицы, ребята. Абсолютное большинство других в штурмы не ходят. Они просто на подсобных работах, скажем так.
Не, ну, просто война это не только штурмы. Но в целом, ну, естественно. Но в целом просто не бывает сейчас таких наступлений, что там тысячи шли.
Война очень сильно изменилась. Невозможно сконцентрировать хоть какое-то количество людей в одном месте, чтобы по ним не прилетело немедленно, с той или с другой стороны. Прошли времена, когда можно было сформировать какой-то там ударный кулак. Mm-hmm. Если вы что-то там пытаетесь где-то сформировать, вы это рассредотачиваете по максимуму, потому что только вы это собрали в кучу, тут же прилетело. Слышали все эту историю про этих самых операторов дронов? 24 человека убиты, прилетел Хаймарс.
Слушайте, ну есть главное правило этой войны. Ты заметен, равно ты мертв.
Да, ты вот. Заметен, ты мертв. Все. Обязательно что-то в тебя прилетит, если ты недостаточно быстр. А меня просто контузило, а не убило, только потому, что я очень быстрая. И я обманула оператора дрона. Я дернулась в одну сторону, он туда дернулся, а я прижалась к стене, он влепился в другую стену. Все, 20 метров от меня. Если бы я не была такая шустрая, я была бы мертвая.
Еще, скорее всего, оператор был не очень опытный.
Володя говорит, скорее всего, поскольку летел медленно, он уже был или на излете батарейки, или он подцепил боеприпас тяжелее, чем следовало по конструкции.
Либо, скорее всего, ну понятно, что они проходят линию РЭП, РЭР, там, то есть глушат их.
Или он подглушился уже. Да. Ну и, естественно, я не снимаю с себя, так сказать, флаг, что я как бы поняла, что мне надо дернуться и по зигзагу убежать.
Ну вот, это совокупность факторов.
Да, повезло.
Повезло
очень. Но блевала я жестоко и до сих пор страдаю. Так, разгоняют про мастера сегодняшнего в телеге. Тимофея пост гляньте. Я ничего сегодня еще не видела. Я вот только за час до стрима вернулась. Потому что мы сегодня поехали, отвезли людям поесть на Путиловскую рощу. А потом поехали, отвезли брикеты, блин, на трудягу. А на обратном пути еще посмотрели, как людям разнесло машины сбросом на парковке Галактики. Так что у нас сегодня был веселый день.
Просто с Путиловки туда, сюда, это уже целый день.
А это уже целый день. Здесь у нас такие дороги, вернее, у нас нет дорог, у нас направление.
Не, ну по центру дороги еще есть. А
да, туда, вот к тебе да. ехать.
Да, вчера ты
приехал. Свят. Это когда стиральная доска, это, можно сказать, зеркальная поверхность по сравнению с дорогой, которая вот на Петровке.
Ну, на Патриоте комфортно.
Это просто трэш.
Более или менее на Патриоте, на Эльке. Что-то такое крупное.
Я тоже была в шоке. Когда я смотрела «Няню», думала, что Мариуполь где-то у нас на юге. Ну, теперь да, теперь Мариуполь где-то у нас на юге, это да.
А тогда это были ваши имперские интуитивные амбиции.
Да-да-да, так оно и было. А Кузьмя Скрябин, корабли, старая фотография, браты Гадюкины, Дупа Анжелизова, да. Пиду втоплюсь, а у Ричси глубокий. По-моему, все знают эту песню. И фиг ли ее не слушать. Файна Миста Тернопель.
Слушай, ну, не нравится, не слушай.
Не нравится, не слушайте, в самом-то деле. Он у нас враги, он пиндосы и это самое, и наглые. Давайте не слушайте никаких битлов.
Не, я просто
ужас
знаю
какой.
Штурмовые подразделения, которые слушают современные песни про ВСУ и поют их.
Да. Слушай, ну прекрасная ведь песня, это самое, про СЗЧ. СЗЧ, СЗЧ, там горилочка тече, мыло качечку пече. Ну, прекрасная ведь песня, и мелодия чудесная. Я тебе скину, послушаешь.
Я помню, мы что-то...
Я вот хочу, блин, про Сочи такую песню найти, русскую.
Чего нет, того нет. Не, кстати, очень
да нет,
много...
где-то есть. Ну, вот запость про СЗЧ, может, кто-то напишет, что русские это поют, когда в Сочи убегают.
А, это про 500-х?
Ну, да, 500-х везде хватает. Так вот, я же говорю, украинские 500-е, то есть вот эти самые дезертиры, они поют... Это самое, там водочка течет, а любимая запекает уточку. Свалю-ка я, а утром меня подадут как дезертира. Русские-то явно тоже что-то поют. Вот я хочу узнать, что поют русские, когда убегают в Сочи.
Интересно, кстати, никогда не знал.
Но отличная песня, я тебя скину.
У нас очень сильно не жалуют.
Никого не жалуют, ну, фольклор-то как бы есть. Фольклор-то никуда не денется. Я только старые знаю русские про самоволочку. Ну, древние еще.
Так она всегда актуальна. Она
ну да. Не, ну сейчас вот есть слово «Сочи», вот про СЗЧ песню уже придумали нацики. Мы пока без света сидели, нашли плеер и кассету «Океан Эльзы». Сидели у костра и пели с соседями. Все живы и здоровы. Привет из Макеевки.
Так Макеевка. Это
понятно.
Тоже, это такой же Донецк, только Макеевка.
Это нет. Только Донецк, это вон, из, собственно говоря, видно с любой точки Донецка. Где Макеевка?
Нет, мне кажется, это явление, это чисто какие-то точечные. Они, просто они, медиа такой эффект.
Расскажите
дают.
Про цены на Донбассе.
О-о-о.
Это больная тема, ребята.
Сейчас обнимемся и будем просто полчаса
рыдать.
Мы
сейчас будем рыдать просто друг другу в жилетку о донецких ценах. Это такой трэш, ребята. Это невыносимо.
Это невыносимо. Ну, слушайте, ну, чтобы вы понимали, допустим, заказать где-нибудь в Москве с доставкой, что, ну, разные позиции, понятно, но в целом, что-то, да, книги, допустим, из Москвы заказать с доставкой в Донецк под дверь, получается дешевле, чем купить в Донецке. Ну, потому что. И это очень много с чем так. Я уж не говорю, ну, просто вот вы поймите меня, да, у меня...
Нет, есть, конечно, местное, что более-менее там доступно по ценам, но в целом и общем, общий фон цен... Это просто трешатина.
Здесь дороже жить, чем... Единственное, что у нас вот, я не знаю, кстати, по общепиту. Ребята, которые приезжают из Москвы, они говорят, у нас за такие деньги, как бы, ну, совсем другой уровень. Да, цены такие примерно, но уровень-то совсем другой. Вот я выезжал в Москву...
Не, у нас очень вкусно в заведениях. Тут ничего не скажешь. Вот россияне приезжают, говорят, боже, как у вас вкусно готовят во всех кабаках.
Смотря каких.
Ну, в массе своей.
Ну, не знаю, я не во всех был. Я как-то не очень, у меня есть время, но в целом, как бы, уровень там сервиса по этим деньгам примерно в Москве совсем другой, а цены один.
Сопоставимый, один. Да.
Поэтому, да, с ценами у нас все очень-очень нехорошо.
Просто ужасно, скажем прямо. А на ЛБС вообще катастрофа. То есть у нас безумные бизнесмены, которые все равно возят еду практически на ЛБС. И продают в магазинах, которые все там завалены мешками с песком, но все равно туда прилетает. Вот там цены, это просто тихий ужас. Но людям некуда деваться, потому что транспорта нет, и ты ж не будешь за обычной едой переться за 30 километров.
Не только продукты. Чем ближе там запчасти, транспорт, стройматериалы.
Это вообще
караул. Вояки просто, ну вот я вот недавно буквально был у ребят, они говорят, слушай, говорят, ну ладно мы, у нас зарплаты хорошие. А местные да. жители
так
как?
Так нет, цены взвинтились еще и на квартиры, именно потому что военные взвинтили цены, потому что им есть за что покупать. А местные-то здесь получают не 200 тысяч, а 20.
И то,
и вот что
хорошо.
Людям делать? Это еще нормальная зарплата. Вот в том-то и дело. А цены-то здесь невероятные.
Ну, рыночка среагировала.
То есть, это ситуация, как в Ялте и прочих курортных городах. Почему коренные жители всяких Ялт ненавидят курортников? Mm-hmm. Потому что курортники приезжают с диким баблом. Из-за этого безумные цены, а покупают-то по этим ценам и бедные работяги, которые постоянные жители всяких условных Ялт. Причем это не только в Ялте. У меня была та же самая ситуация в Лорат-де-Мер в Испании. Точно такой же курортный городок, только на Средиземном море, очень похож на Керчь.
Ну, в принципе,
и вообще на Крым.
Он один,
местные говорили то же самое. Вот вы сюда приезжаете с баблом, а мы тут живем, у нас зарплаты маленькие, мы не можем себе позволить ничего купить, потому что безумные сука цены.
Ну да.
Вот так, это обычная тема, когда местные жители из-за взвинченных цен понаехавшими, кто бы это ни был, там курортники или военные, не могут себе ничего купить. Потому что уровень цен из-за других, у кого многие там огромные зарплаты, он просто природным образом повышается. Ну, и что людям делать?
И мы с этим столкнулись вообще не на курорте.
Да.
Слушай, хороший вопрос там был про сравнение Мопозеро России и всего Запада. Очень смешно. Ребята, так нельзя считать, как вы считаете, поверьте мне. Во-первых, Мопозеро, он не так высчитывается. Там, нельзя сравнить, там у нас вот миллион, а у вас там 100 тысяч. Ну, и, короче, это все несколько сложнее. Это вот к вам, к военным спецам, они хорошо объяснят. Но так не высчитывается потенциал военный.
Саларейха свалили невероятные толпы людей, которые предпочли убегать любым способом, но на войну не идти.
Ну, это первое. Там, не говоря уж там о качестве подготовки, о мотивации народа.
Вот. В России 146 миллионов, у Запада больше миллиарда, у кого больше мобилизера, не стоит страдать шапкозакидательством. Слушайте, ну так впишется-то в войну огромное количество людей. Каких у нас только национальностей здесь не воюет? У нас тут весь земной шар воюет.
А еще, знаете, после того, как изобрели пулемет,
да.
количество людей, оно перестало играть такую роль.
Абсолютно.
Вот главное, чтобы снарядов хватало, и экономика держалась там. Вот. Снарядов, боеприпасов, вот высокоточных ракет. Вот хорошим оказался Хаймерс. Торнадо-С,
да,
говорят,
да.
ничего. Но вот которых вот больше было бы там.
Байрактары вот опозорились, леопарды опозорились. То есть поле боя все показало.
Да, поэтому я бы не считал там людьми. Это не совсем правильно. Все-таки никто сейчас эти гоплиты не идут.
Да, скажем так, люди не решающий фактор. Все-таки техника, обученность и все такое.
Опять же, людей может быть меньше, но они могут быть более мотивированы.
Не, ну смотря какие люди. Это Грубник, например, там чуть не победил в рукопашной шестерых спецслужбистов. Но это Грубник.
Слушай, да...
И все равно они его скрутили.
Тут же понимаешь, что просто вот хороший пример вот с этими. Люди развернулись и уехали. Они
да?
просто не понимают, зачем воевать за это государство. А если бы границы открыли, то, возможно, уже бы некого мобилизовать было. Скорее
mm-hmm.
всего.
Да, некого, конечно. О, насчет очернения донецких украинушкой прекрасно помню. Все юморески новости «Квартал», тот же «Мездюстрок» прямо навязывал мысль, что там только алкоголики, быдловатое хамло и нет. Не украинушкой, а саларейхом. Не надо путать. Не надо путать нацистских уродцев со всей Украиной.
Слушай, я бы даже сказал, что это вообще даже не Украина, и даже это тупо политический
это
класс.
Это чисто политиканские мрази, которые вдохновляемы были Вашингтонским обкомом, идеологическим отделом МИ-6.
Мне, кстати, очень нравятся все эти... Помнишь, в какой-то момент, когда вот все это после Минска, все это начало, и на некоторые политтехнологи
mm-hmm.
украинские, они начали открыто уже что-то говорить. Вот, незадолго до СВО, и мне нравится, как всякие там эти товарищи говорят, ну, слушайте, ну, а что, ну, да, конечно, не повезло, нехорошо получилось
mm-hmm.
Донбасса, но,
mm-hmm.
с другой стороны, ну, надо же было как-то продвигать вот этого политика, вот,
да,
на каких-то
да,
из...
Да.
Я смотрю, ну, ребят, вы что, людей столько перемололи, потому что вам надо было какого-то политика Васю продать, быдлу, блин, извините.
Сколько стоит молоко, картошка, яйца? Хрен его знает.
Ребят, как бы...
Я, честно говоря, даже не заморачиваюсь, я просто знаю в общей сумме, потому что когда я покупаю то же самое в Москве, я-то покупаю везде примерно одно и то же, ну, здесь раза в полтора дороже, общий чек.
Общий чек, да, и просто, да, понимаешь, что мне надо готовить особо некогда, поэтому я...
Не, ну я как бы это самое, вот, если рассчитать борщевой индекс, то здесь минимум раза в полтора дороже, чем в Москве. Минимум. Это и то, если пойти на более-менее дешевый рынок.
А если тебе надо покупать военную форму?
О, про военную форму это Грубник, это он, у него аж челюсть начинает дергаться, когда он слышит про цены на всю эту военную хрень. Это Игорь Гонопольский.
Вот, вот, все. Ну что вы? Ну,
будешь Гонопольский.
Нормально же общались. Мой ротный говорил, давай мы будем назвать их Гомельский. Говорит, то же самое, но звучит авторитетнее.
Да, за счет военных такие цены в том числе. Нет, на курорты приезжать. Я просто говорю, что местные от этого очень страдают, которые не связаны с курортным бизнесом. Причем это в любом городе мира. Абсолютно в любом городе мира. До сих пор поддерживаете Pussy Riot. А ты спроси это охранота мерзкая у этой самой, у Виолетты, как ее, Огородица Утина Рогани. Помнишь, она тогда была жирная, у нее была майка Огородица Путина Прогани. А поскольку она была жирная, то оно читалось Огородица Утина Рогани.
А, это такая...
Да. Вот она была их адвокатом. Вот. А я поддерживала не их. Я протестовала против того, что в решении суда ссылались на какие-то, блин, соборы церковные лохматых времен. Причем такой же позиции придерживалось охрененное количество русских.
Слушай,
в светском государстве ссылаться на церковные соборы, блин, да вломите вы им просто по закону, там, хулиганку какую-то, еще что-то, на церковные соборы зачем ссылаться?
Ой, ты же знаешь, что сейчас выкристаллизовался образ настоящего русского патриота. В первую очередь, настоящий русский патриот должен быть православным.
Угу.
Вот. Я не знаю, а как у них вот с чеченцами, с дагестанцами? Тоже атеист.
Да.
И мне сразу говорят, Игорь, ну вы еще придете.
Да,
ребят, безусловно. Я 10 лет на войне. Если я не пришел, то уже и не приду. Или даже, вот опять же, вот надо любить шамана, надо голосовать обязательно за Владимира Владимировича. Если ты не голосуешь, например, ты не хочешь, это уже недостаточно патриот. Мне, ну, это я понимаю, как это происходит. Это просто вот граждане свои
у
какие-то...
У них воображение какое-то вот это самое. А что? Люди, которых другие взгляды там, религиозные и прочие, почему они не патриоты? Почему вы решили, что только ваши взгляды на религию, что-то там еще, там на музыку, там на певцов должны быть, блин, идеалом? С какого, блин, перепуга?
Ой...
Безумные люди, конечно.
Когда-нибудь эти люди попадут на фронт сами,
угу.
Ну, по каким-нибудь причинам. И реальность просто порвет их, как хомячка.
Порвет просто на куски. Какой симпатичный мальчик, кто это? Откуда ты, прелестное дитя?
Я из леса вышел.
Англосаксы воевать не будут, Америка точно не будет, а в Европе всего 300 тысяч, поэтому воевать тут некому. Да что вы говорите?
А че, как вы определяете? Воевать не будут, воевать будут. Вам они сообщили, я так надеюсь. Ребят, блин, просто блин, не мыслите такими категориями, пожалуйста. Они будут они воевать или не будут? Вот еще 10 лет назад украинцы говорили, мы воевать не будем. Не будем, мы мирная нация. Да. А потом раз и буквально в один день.
Мы мирные люди, но наш бронепоезд... стоит на запасном пути.
Причем тех, кто воевать не хотел, их воевать очень быстро заставили. Теми именными методами.
Да. Таня, я писал в твоем телеграме про тебя всякие гадости и анекдоты. Прости меня, пожалуйста. Простите нас, рога! Помнишь мультик?
А у тебя есть какая-то амнистия?
Амнистия? Ну да, конечно. Люди пишут в бот разбана, а как же? Не, ну так куча людей... пишет гадости, а потом начинает втыкать, понимают, что охрана-то им нагло врала. Вот, ну все как обычно. Бывают и обратные там случаи. Человек считал, что я такая, а я оказалась не такая. И человек идет в охрану-то и пишет про меня гадости. Это обычное явление, я как бы отношусь к этому совершенно спокойно.
Ребята, вы пробовали просто не писать гадости? Пробовали больше
блин,
читать?
Не могут люди.
Знаешь, человек пишет гадости, я высказываю ему все, баню, он мне пишет. Извините, я с работы пришел, такой накрученный, текст дочитал до середины. Я говорю, родной, блин, я сижу под обстрелом прямо сейчас. Ну почему я не так себя не веду?
Угу.
Ну просто будьте чуть-чуть более как-то спокойно.
Не, так а что, а как тебе эти клоуны охранотные, которые рассказывают, что мы с Андрюхой наводим артиллерию?
Куда?
Не знаю, накрытый рынок, например. Там, на эти самые, на дома людей, которым мы раздаем гуманитарку. Это пипец просто. Вот что у них в головах, понять невозможно. Они просто вот не здесь живут, они не понимают, что такое наводить артиллерию, куда и как это вообще работает. Но они на полном серьезе бегают по всем пабликам, по всем чатам, по всем комментам и пишут, что Монтян и Лысенко вот оказались там, где был отстрел, это они навели артиллерию. Надо, чтобы их проверили спецслужбы. Прикинь, да, уровень маразма.
Подожди, наводят артиллерию на рынок.
Да.
Ребят, рынок есть на карте. Наводят артиллерию на дома. Угу. Дома тоже есть на карте, вы не поверите.
Да, у кропов есть огромное количество беспилотников. Мадьяр он показывает в таком прекрасном разрешении любой дом и говорит, что храбачки, скоро до вас прилетить.
Я думаю, скоро до него
быстрее прилетит. До него, да, он ему обязательно прилетит. Но он на самом деле на линии фронта не показывается, он издали. Он больше организатор.
Да, ну это я подозреваю, что он умрет через смерть. Как это? Тебе, Мусик, говорит, смерть придумать страшную.
Да.
Вот. Но на самом деле, я не очень понимаю, а зачем наводить артиллерию?
Это так в итоге ты меня простил, Андрей. Я ж не знаю, что именно ты мне писал. Мне пишут огромное количество Андреев всяких гадостей. И не только Андреев. Меня весь бот завален всякими угрозами. Меня реально бот завален угрозами. Где пишут, что я такая-сякая. Вот. Охранота мне пишет, что ты богомерзкая хохлуха, мы тебя скоро выпиздим из Россиюшки. Укропы мне пишут, что ты зрадница, мы тебя знайдем, это вбьему в твоему Донецку. Вот как бы, и вот эта вот вся публика сутками напролет срет мне в бот. Буду я еще, откуда я знаю какой-то там Андрей? Там Андреев, блин, каждый десятый.
Мне нравится, когда пишут граждане, говорят, а вот ваша Монтяна-то, она говорит, невоспитанная, необразованная.
Ужас какой, особенно необразованная.
Вы в курсе, знаете, что она у вас там, ты в МГУ, да, заканчивала?
Да, юрфак МГУ, я очень необразованная.
Вообще-то, как бы, я не знаю, даже юрфак МГУ, это выше в России уже негде,
нет,
по-моему.
Нет, ну есть еще МГИМО, но туда брали только блатных. А я, кстати, МГИМОшником, зарабатывая бабло, писала курсачи и дипломы. Потому что они, ребята, богатые. Вот, я помню, значит, это самое, какой там гемошник, очень-очень богатый и жирный. Помнишь, еще были первые ноутбуки с лексиконом еще?
Ну, они еще такие были.
Они были, да, вот такие большие, огромные, с лексиконом. И я с этим ноутбуком приходила прямо к открытию Ленинской библиотеки. И сутки, вот до самого закрытия я писала эти дипломы. Я не помню, сколько я написала. Этому, который мне дал этот ноутбук и 200 баксов, я написала в первые же там 2 часа. У него там какая-то хрень была совершенно безобидная. А все остальное время я тупо херачила на этом ноутбуке, зарабатывала денег, там брала столько заказов. Потому что если бы не ноутбук, мне приходилось бы потом это все печатать на оранжевой югославской машинке. Так что я очень благодарна неизвестному мажору из МГИМО, который позволил мне тогда заработать несколько тысяч баксов, на которые я потом очень долго жила. Вот, так что МГИМО было как бы формально круче, но, как обычно, где-то люди учились, а где-то валяли дурака, и кто-то учился за кого-то.
Никакой вуз не дает знания.
Никакое. Знание можно получить только самому. Так вот, о том и речь. Те, кому я писала, не все они были тупые. Ой, Господи. Вот, это самое. Значит, не все они были тупые. Масса людей как бы была просто ленивая. То есть человек тупой, это когда он не способен защитить даже тот диплом, который ему кто-то написал за бабло.
Скорее всего, он просто не доучится.
Да. А человек, который просто, вот за него просто какой-то там литературный негр что-то написал, но он в состоянии это прочитать, пропустить через призму своего сознания, там даже глянуть дополнительную литературу и по написанному защититься, он не тупой. Он уже как бы вот это самое.
Я вот. Не писал никому диплом.
Грубник тоже, кстати, когда его обменяли, он людям тоже здесь сидел, писал. Из горловской общаги зарабатывал. А что ему было делать, если он с 2 кульками обменялся? Таня, вы привезли людям набор еды. Но ведь вы же не скоро к ним опять приедете. Что люди кушают? Ну, в сельской, там, где сельские дома, они себе что-то выращивают. Я вот показываю на фотографиях, что люди делают. Даже если где-то нет земли, они в кульках себе, в полиэтиленовых, приносят землю из леса и туда сажают семена. помидоры, перец,
ну, опять
картошку.
Же, этот запас еды, он
запас какой, хватает. Ну как, есть, хватает. Да, мы привозим набор, ну, 2 недели минимум это хватает, если хорошо кушать. А если растягивать на подольше и использовать то, что уже есть, там всякие крупы, то хватает еще на дольше.
Но опять же, есть еще всякие другие организации,
которые есть другие тоже организации, да. Люди иногда выезжают. Вот даже из самых вот забитых районов там есть люди с машинами. Эти машины, конечно, выглядят жутко. Все эти жигуленки там страшные всякие. Но люди друг другу помогают. Они дают денег и привозят вот багажник еды всем своим соседям. Вот сбор денег, человек едет на добычу к ближайшему рынку. Ну вот, которые на текстиле разнесли, вот этот рынок этим вот славится. Приезжают люди из соседних сел, полный багажник еды для себя, для своих соседей. Вот так они и кормятся. А что
плюс
им делать?
Вояки делятся.
Плюс вояки делятся,
правило,
очень часто, да.
Тушняка, каш всяких.
Да, тушняки военные есть не хотят особо, потому что у них хорошая зарплата, они могут съесть что-то повкуснее, и они как бы делятся тушняком с мирными, это правда.
Ну и плюс есть там куриная тушенка, которую не ест вообще никто. Вот.
Да, да, она невкусная, но бабушки очень даже вполне.
Ну, кстати, справедливости ради, вот у российских военных в целом у них очень
неплохие
пайки,
да, разнообразные пайки неплохие.
Просто
это
они,
правда,
естественно, там за год, за два ты этими пайками уже наедаешься. Вот
наедаешься,
так.
Да.
Поэтому
это
ты приезжаешь,
правда.
И журналисты, возьмите тушняка,
да,
куда его одевать?
Да, 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 раздайте мирняку, такое тоже
вот,
есть,
да,
это правда.
Это прям популярная была тема,
да.
В Марике даже была популярная тема.
У меня подруга из Констахи, уже много лет, у нее там осталась родня, которая не только родня, очень ждет нашу армию. Мы с подругой всегда поем на украинском языке. Да, конечно, навалом. Так постоянно укропы снимают видосы про ждунов, которых они ненавидят. Констахи, в Славянске, везде. Постоянно они снимают видосы. Вот богомерзкие ждуны. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Тяна, когда Запад вступит в войну? Когда закончатся саларейховцы? Линк на телегу Андрея в описании стрима, ребята. Вон кто-то наш пишет. Молоко 80, яйца 90, 120, картофель 25-45, Луганск. Ну, у нас дороже.
Ну, в Луганске ситуация получше.
В Луганске ситуация получше. Их обстреливают изредка. Вот. Но у нас цены больше точно. Яйца точно 150.
Ну, в Луганске уже практически миножи, что.
А
в
Луганске, да, там практически
ну,
мирная прилетят, жизнь. Да, ну, изредка, да.
Высокоточка, это не так страшно все-таки.
Так.
Так, слушай, а у тебя часы правильные?
Да, 19:15, мы уже 2 часа 15 минут тут горло дерем. Ты что, тебе уже пора двигать?
Да пора, мне ж надо еще сейчас, чтобы меня подбросили. Тут,
а ты на когда договорился?
Ну, вообще на 19.
Блин, так связывайся с человеком, ты что? Просто вот Игорь живет очень далеко отсюда.
Ну, я на Петровке живу.
Практически на линии фронта.
Не, ну до линии фронта там...
Ну, прилетает туда, где живет Игорь, просто с завиднейшей регулярностью. То есть он далеко отсюда живет, так что договаривайся. Вот. В Донецке уже работает медстраховка, медослуживание поснилось. Понятия не имею. Вроде что-то работает.
Теоретически. Ребят, вся вот эта тема, вся цифровизация большой России, она формально где-то работает, но по факту нет нормального интернета, нет оборудования. Ну, то есть это все-таки еще будет потихонечку, потихонечку.
То есть интеграция с материком, как у нас говорят, это еще дело очень неблизкого прошлого. Я из леса вышел, прелестное дитя. Здравствуйте, Игорь, 35 годиков. Вот так. И в 13-м году тоже никто воевать не всерьез не собирался, только чуть-чуть на полшишечки. Вот что да, то да.
Это хотели маленькую победоносную войну.
В Киеве встречались люди из Донецка, которые яростно ненавидели Россию, им верили окружающие. Меня затыкали вопросы, ты там была? Я нет. Что-либо объяснять, увы. Ну да, Донецкий, вон кто у нас там это самое? Гармаш,
слушай,
блин,
ну,
Казанский
справедливости
и прочие
ради,
отребья.
Тань, справедливости ради. Тут понятно, Гармаш, все вот эти товарищи,
угу,
которые были за бабки, но... Давайте вспомним, что такое было 14-й год в Донецке. 14-й год в Донецке человека могли там что угодно могло произойти. Просто потому, что все, когда пропадает власть центральная, да, и власть переходит к вооруженным людям,
да.
Вся шуша,
власть засыпает, просыпается мафия.
Да, то есть весь криминалитет, он будет стремиться идти туда, где вот оружие, где есть власть. То есть такие постоянно...
Где нет власти, где вот эта пересменка, там, где нет власти, то понятное дело.
Ну и да, на базе подразделений нередко формировали всякие ОПГшки, их там вычленяли, не вычленяли, там массовые истории.
Перебили они друг друга, конечно, со страшной.
Вот. Поэтому говорить, что это зря, не всегда. Есть люди, которые просто нехорошо с ними поступили. Это правда. По сути дела, я сам мог после подвальчика также собраться, уехать и устроиться в Украине, работать там каким-нибудь. Но мне просто казалось, что мои частные обидки, они не так важны, как там убитые бабушки. Там,
в Нижегородской области яйца были 155 перед Новым годом. У нас, по-моему, на 200 доходило. Это сейчас уже до 150 спустили.
У нас, да, у нас, подожди, вот перед Новым годом у нас как-то...
Там безумие какое-то было с яйцами. Там ходили, там набутыливали, кто там много это самое. Цены задирал.
Так, давай еще один вопрос, да я побегу.
Давай. Так, сейчас. Ельцина и Зиновьева, теледебаты в 90-м. Ой, я вас умоляю, этот ублюдок, блин, как его, господи, Боже, благослови Америку. Сейчас посмотрим. Что ты думаешь, кстати, о самолете с украинскими военнопленными сбитые? Я считаю, что третья сила подставила Зелебобика.
Ну, это все определенно ему не на пользу. Зеленский сейчас имеет очень бледный вид, потому что, с одной стороны, у него американцы, которых, ну, иностранцы, которых нельзя палить, с другой стороны, у него украинские патриоты, которые тоже ему не очень рады. С третьей стороны, у него же, по идее, должен был быть день рождения, праздник вот с этими товарищами, которых выменяют. Это был хороший, прям позитивный повод для него. Поэтому, скорее всего, либо его подставили, либо там реально какой-то произошел черный лебедь. Ну, то есть, никто не ожидал, где-то кто-то протупил. Потому что не бывает такого, чтобы вот... Ну, я не верю, что Зеленский сам себе подгадил бы. Конечно, да, самолет плюс хороший экипаж в размен на 65 особо ему ненужных военнопленных.
Не, он хотел попиариться, конечно, на азовцах, но...
Ну, азовцев, да, азовцев было бы ему действительно жалко. А этих, ну, как бы, ВСУшники, они не сильно.
На ним 50 евро, спасибо. Игорь, у вас коллега Рома Гнатюк, как он?
Коллега сейчас в Москве, ждем его туда ближе к выборам. У него там очередность, ну, ребята ездят в определенной очереди. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы Рома сидел здесь постоянно, и, ну, ему бы тоже так хотелось, но, к сожалению, есть определенные правила, есть определенная очередность. Вот, скоро приедет... Весной. Будем с ним кататься, работать. Сам соскучился, слушайте.
Игорь, приходи еще. Ну,
как
будем позовете, постараться,
как
позовете.
Да. Ребят, просто очень-очень-очень здесь ритм жизни специфический. Очень трудно договориться, очень трудно успеть. Вот я сейчас...
Страховка в Донецке не работает. Должно было с 1 января 24-го перенесли на год. Какая здесь страховка? Боже, о чем вы говорите?
А кто будет гарантировать?
Какой
да?
дурак будет здесь кого-то страховать? О чем вы шепчете?
Нет, страховки не будет, пока есть опасность. Артиллерийская тебе, ладно, ракетная еще.
Так. Ну да. Игорь очень приятный собеседник, стрим отличный. Эх. Можешь на этой бравурной ноте смело двигать на свою Петровочку.
Все, всех обнял, до свидания.
Да, все, пока-пока.
Потому что сейчас у меня Рома будет.
Да, Рома будет ругаться.
Рома
ну...
этот, блин, астрон, сейчас будет от меня рычать.
Так, ну сам выйдешь, да?
Ну,
а сейчас я доотвечаю вопросов. Так, коллега рассказала о подруге, уехала во Францию. Вначале было норм, сейчас все плохо. Денег не хватает, работы нет. И теперь не знает, как вернуться в Донецк, ведь есть статус беженца. Да, господи, взяла да вернулась. Но на что жить, это, конечно, тоже вопрос. Да, такси, конечно, не ездят. Если бы можно было просто вызвать такси, то мог бы остаться, Игорь, и на побольше. Но такси на Петровочку не ездит. Нема дурных. Котиком за Игоря, за свободу и права для народа гордого, чтоб коррупции бидон не кастрюлил голову. Бело-синий-красный новый флаг Техаса. Да. Народная республика Техас. Подписано на Игоря. Очень нравится этот светлый мальчик. Светлый мальчик. Давай, пока-пока, светлый мальчик. Так, спасибо за стрим. Мы из Кубани. Я русская, муж украинец. С удовольствием ездим в Тамань послушать казачьи песни. Да, я считаю, что с самолета муж и Британии. Не знаю, что там будет с Треповой. Не имею ни малейшего понятия. Тайру тоже не собирались отпускать. Вот, и азовцам грозили, что никуда не отпустят. Поэтому я ничего не загадываю. Это прекрасно. Уважаемая Татьяна, пожалуйста, скажите свою дату рождения и время рождения. Сделаю на вас формулу души по астрологии. Интересны мне планеты такого уникального человека, как вы. 11.45, Керченский пролив, место рождения. 29 августа 1972 года. Так, зелье свистит, что ущемляет языки. Ой, я вас умоляю. Так, французы. Непонятно, то ли ирисом сбили, то ли патриотом. Посмотрим. Бриты хотят продолжать войну. Ну, конечно, а чё ж нет-то? Обожаю Игоря. Его кто-то назвал донецким ремарком. Это прямо в точку. Его посты достают до самого сердца, до глубины души и на разрыв. Человек сидит 10 лет под обстрелами. Так что чё тут удивляться-то, собственно говоря? Романенко Арестович – самые яркие представители того, что дело вообще не в языке, а в политической позиции на Украине. Золотые слова. Так, ну что, ребята, вроде как все. Вот, вопросы вроде как закончились. Сегодня экстремальное количество охраноты и дизлайков. Целых 6. Раньше такого не было. Максимум было 3. На сегодня аж 6 дизлайков, причем некоторые отребья писала несколько раз с разных акков. Некоторых я банила по 2-3 раза. Вот так. Так что, ребята, подписывайтесь на Игоря Гамольского. Вот, телега называется Dirty Harry. Вот, в описании стрима. Донатьте на военных, на мирных, на котиков, на собачек. Сюда донатьте на Donation Alert только из-за границы. Вот. А у кого рубли, белорусские рубли, те донатьте непосредственно на карты. Нет, правда, на свои годы Игорь не выглядит. Ну да, ну что сказать. Люди по-разному выглядят, что делать. Татьяна, вы самая любимая украинка. Ну спасибо, спасибо. Ну я давно обещала Гамольского, ну вот наконец-то. Да, на хронотные мрази добрались и до Рутуба. Это да. Все, ребята, всем большое спасибо. Сегодня почти 2.5 часа. Вот, я надеюсь, вы подпишетесь на Игоря. Он будет очень рад. Вот, он действительно адекватно описывает ситуацию. Вот, так что, ну, раз прекрасный стрим, значит прекрасный. Посмотрим, много ли будет просмотров по итоге. Если дизлайков только 6, значит, охраноте вы стали неинтересны. Нет, они просто, ну, у них дежурные, которые заходят на стрим и всякие гадости фигачат. Но сегодня, я же говорю, экстремальное количество этого отребья сегодня было. Вот, может, от Гамольского еще забежали, так что не знаю. Да, синей бородой будет, как только он доедет до Донецка. Вот, в общем, ребята, всем спасибо, всем пока. На сегодня я прощаюсь. Надеюсь, вам было интересно. Пока.